Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, среда, 31 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Настя, доброе утро. Да, я говорю, как сегодня сейчас вот говорили с Катей Родиной. Говорю, Катя, насколько же забавно, что когда человек умрет, мы сразу и вспомним. Как это мило. Правда же, и здоровски?
Ну, а как же?
Но пока не умрет, не вспомнишь. Может, жалко, что у человека всего одна смерть.
Но для новостей, да.
Например, если бы он умирал раз в неделю, мы бы вспоминали раз в неделю.
А дома-то мы смотрим регулярно, пересматриваем. Потому что это не тленка же.
Не наговаривай на себя, ничего ты не пересматриваешь.
А я обожаю эту музыку.
Я ничего не пересматриваю абсолютно, ни в коем случае.
Потому что у вас нет детей, Сергей.
Что вы говорите, у меня есть дети?
Нет, на самом деле нет.
Ты имеешь в виду, что отцы недостаточно фиксированы.
Матери тоже такие бывают?
Нет. Смотри, да. В Киеве на 88-м году жизни умер патриарх советской анимации Давид Черкасский, блистательный автор пиратской трилогии «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ», и что еще? И все, ну и так далее. Но он великий, и все на свете. И теперь мы, естественно, это сам. Подожди, нет, стоп. Я сделаю все по-другому. Сейчас все будет лучше намного. Секундочку. Да, вот так.
Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный бармалей.
Ну как тебе? Прекрасно.
Прекрасно.
Согласись, это прекрасно. Я говорю, ты знаешь, что пробуйно. Когда Эми Вайнхаус, моя любимая, абсолютно любимая, умерла. Например, скачивание ее дисков побило все рекорды. То есть все стали скачивать Эми Вайнхаус. Я очень хорошо помню это время. Ну и я тоже сразу купил пару дисков. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Я считаю, что для любого вокалиста очень выгодно умереть. И в этом смысле все сразу вспоминают, и все сразу, пожалуйста.
Еще выгоднее, Сергей, когда художник умирает, и коллекционеры начинают поднимать ставки. Бит на 120, да? Ударов в минуту.
Он бегает по Африке и кушает бифе.
Гадкий, нехороший, жадный бармалей.
Нет, ну скажешь, это прелестно.
Да.
Нет, да, на самом деле. Мы просто говорим о смерти в развитии творчества.
Человек за бортом! Нет. Человек за бортом. Человек за бортом.
Мы говорим с Настей о прекрасном влиянии смерти на развитие творчества. Это действительно потрясающе, согласись, ну правда. И, значит, чем это хорошо? Тем, что люди сразу за тобой интересуются. И некоторые стараются умереть многократно, я тебе объясняю, как вот это завершение концертной деятельности, помнишь?
Да, конечно,
помню. Завершение концертной деятельности. Человек завершает концертную деятельность. Через 2 года завершение концертной деятельности. Все такие, да ладно, уже же было. Ничего, снова завершение концертной деятельности, понимаешь? Mm-hmm. И каждый раз завершение концертной деятельности. Вот это же игрушечная смерть по существу, правильно?
Ну да.
Постоянно сыто пьяно, ой, ес, держи в банку миллиону и плеванто на закону. Держим банку миллиону и плеванто на закону. Держим банку миллиону и плеванто на закону.
Прекрасно. Это другой мультфильм, который называется «Приключения капитана Врунгеля». Мы бандиты из-за... Ну, ты помнишь его, да?
Ну, конечно, мне, конечно.
Начало,
конечно.
Мне надо вставить начало. Секундочку.
Мы бандиты. Гангстерито, мы костето, пистолето. Ой, ес. Мы стрелянто, убиванто, украданто, то едо. Ой, ес. Банко тресто, президенто, ограблянто, ун моменто. Ой, ес. Изаэнто, режисенто, наснеманто, финоленто.
Ну и так далее. Прекрасно. Значит, умер Давид Черкасский. Он в Киеве, он жил в Киеве. Он киевлянин. На 88-м году жизни. Он придумал миллион всяких вещей потрясающих. Трудно дышать, Гомер Симпсон. Где-то горит. Давайте, что-то сильно горит на волоколамке СМКАД. Давайте посмотрим. И нам, главное, прислали этот самый. На волоколамке, поближе к МКАД. Там же магазин Ямаха всякой шняги, оборудования и так далее. Надеюсь, он цел. Там неплохо, там нормальные шлемы. Там все. Нет, я вижу действительно кошмарный дым. Кто видит этот дым? Я хотел сказать, мы бандиты, это про Кокорина с Мамаевым, говорят. Песня на самом деле действительно про Кокорина с Мамаева. Спасибо, Гомер Симпсон, который прислал нам фотографию. Но я не пойму, Гомер, это облака или это настолько много дыма? Это какой-то адский дым. Позвоните, пожалуйста, кто видит этот дым. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, вижу дым, этот на МКАДе сейчас еду.
Скажите, но это дым или облако? Вот я смотрю на фотографии, непонятно, серый дым какой-то.
Нет,
серый.
Нет, это дым, и туда едут пожарные. Вот
едут. Но как много дыма? То есть вам кажется, что это что-то существенное? Много, да? Много. Спасибо. Видят с МКАДа наши слушатели этот дым. А где это горит? В Митине, на Волоколамке, где горит? Что горит? 7373948. Расскажите нам, пожалуйста, это очень интересно и так далее. У нас же страна приготовлена, предуготовлена к зиме. И поэтому вся электроводка, как только начинается зимнее вот это все обогрев, люди начинают загораться. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, слушаю.
Горит здание... При повороте на Походный, вот если с области ехать.
Да, секунду, едем с области. Да, дайте мне по-водительски, чтобы я понимал. Мы проезжаем большой гвоздь, да? Вот этот гвоздь, когда мы поворачиваем в город.
Да.
Повернули, и сразу за ним горит здание?
За ним светофор.
Да, светофор, где пробка.
На Походный.
А, там на Походный, где это, как ее, налоговая инспекция, да?
46-я.
Абсолютно верно. И там она горит, что ли, сама инспекция?
Не, с левой стороны от светофора.
А, радость моя была преждевременно. Хорошо, понятно. Все, с левой стороны от светофора. И сильно, вероятно, горит. Сильно горит. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Артем.
Да, Артем.
Вижу дым, прям вот я сейчас в Регино нахожусь, из окна своей квартиры.
Да. Вот, смотрите, вот парень нам сказал, что вот когда мы заходим в город, проезжаем гвоздь, повернули в город, становимся на первый светофор, где поворот на 46-ю эту инспекцию.
Там поворачивает налево, горит справа. Это около Москварики прям.
А-а-а.
Такое здание, по-моему, Росвооружение.
Росвооружение? Вот, ну что, что же, не, тоже там для среды того. Неплохо, я вам скажу. Для среды неплохо. На воскресенье я приготовил бы, на воскресенье я приготовил бы какое-нибудь другое здание, но для среды и это годится, а?
И дым там распространяется прямо на МКАД и в сторону Митиного ходит.
Да, но огромное. Скажите, одно здание говорит, вы видите очаги пламени, ну, вы видите...
Здание не вижу, вижу открытый огонь, я открытый сам огонь. На немецком проезде живу, среди
да.
Но видно
да.
Открытый огонь и уже, наверное, минут 10 там мигалки, то есть пожарные уже, наверное, работают.
Но они разворачивают какие-то штучки, которые, чтобы подняться наверх и оказаться в опасности.
От меня это, наверное, 1.5 километра.
Я понял. Товарищи пожарные, вы должны сейчас развернуть... Такие специальные мостики, оказаться в опасности. Может быть, подождать немножко? Не лезьте вы в это. Ну, нафиг я так вот, если честно, а? Я, ну, я вот, если бы я был, пожалуйста...
А вы там люди.
Нет, я сейчас, как говорю, как этот самый. Нет, люди уже ушли все. Ну, как они не могли быть на работе в это время? 10 минут до работы еще. Знаешь, что я говорю про это самое? Пожарный, был бы я пожарный сейчас. Вот это лезть, холодно, ветрено. Оно же зябко. Ноябрь на носу. Завтра ноябрь. Ты понимаешь?
Да.
И сейчас вот лезть туда, вот это, в этот огонь. Да ну его нафиг, а? Ну... Одно дело в мае. Милое дело в мае. Милое дело. А сейчас зачем?
Поэтому вы не пожарный.
Я не пожарный. И... А?
Да.
Да. На картах пишут, что горит склад. Горит склад. Там нет людей. Какие там люди? О чем ты говоришь? Там тазики. 7373948. Алло, здравствуйте. Нет. Все. Секундочку. Там с 8 работают. На складе работают с 8. Горит склад, но нужно туда бежать скорее, потому что иначе ничего не достанется, говорит один из циников, из скептиков. Как некрасиво. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да,
Сергей, вам нужно тогда пожарникам в Германии работать. Они подъезжают и смотрят.
Смотрят, там когда выгорят.
Да, они, главное, собаку я видел, ну, как бы вывели,
спасли,
а то, что спасли. Машины сгорят в корпус, они даже не лезли, кофе попили,
в том-то и дело.
Адаптировали.
В том-то и дело. У меня же был такой случай, вы знаете, да, когда у меня горел дом на даче, приехали пожарные, начали его тушить. Я бегал между ними и использовал весь свой дар убеждения, сказав им следующее. Этот дом все равно сгорит или будет вонять. Я говорю, дайте ему догореть, потому что иначе так мне будут дешевле стоить таджики, чтобы убрать мусор. Ну, в смысле, если останется полдома, вы представляете, сколько бы я заплатил за разборку, правильно? Я говорю, дайте ему сгореть нафиг. Я говорю, будет меньше мне уборки, дешевле убирать. Но, я говорю, вы свои шланги не выключайте, а лейте насосы, чтобы лес не загорелся. Спасайте лес. А дому дайте гореть. Я говорю, вот такая вот тема. И они послушались меня, вы знаете, послушались. Все-таки я их убедил, а?
Да.
Я говорю, дайте, ну что, я все равно, мне нужна будет бригада разбирать этот дом.
Зачем вы их вызывали?
Пожарных?
Да.
Я думал, что они приедут минут через пять.
Нет,
я думал, что они приедут минут через пять и погасят дом. Но поскольку они приехали через 45, то я им сказал, дайте ему догореть, уже не надо уродоваться. Зачем вы тратите воду, она так дорога на этой планете. Если уже вам пофиг, так лейте насосны. Сосны, чтобы не загорелись соседние сосны. Вот они стали лить насосны. Понимаешь? Я считаю, что это нормально. Хорошо. Нет, пожарные. Я бы работал пожарным в Германии. Это прекрасно. Поехали дальше. Неразбериха с этим Хэллоуином. Поскольку мы его никогда в жизни не праздновали, не понимаем как, то неразбериха полная. Значит, ну оказывается, что уже празднуют, а мне сказали, что только сегодня надо. Понимаешь?
Да. А? Ну, я думала, это такое, ну, относительный праздник.
Саудовская Аравия. Нет, не относительно. Ничего не относительно. Не надо
удобно,
никуда...
смотришь неправда, расписание
неправда,
на неделю.
Неправда, дорогая моя. Нет, неправда. Не надо, нет. Конечно, нет. В Саудовской Аравии за празднование Хэллоуина уже арестовали 17 филиппинок. Уже арестованы 17 гражданок Филиппин. Арестованы в Саудовской Аравии за празднование Хэллоуина. Девушки задержаны в Эр-Рияде и направлены в тюрьму Эс-Эн-Ниса. Вот, они пойманы в ходе рейда саудовских спецслужб, которые проникли в помещение, где иностранцы празднуют Хэллоуин. Пожалуйста, саудовцы на нас похожи. Ты видишь, в чем дело?
Они да.
Рейды. Нам надо тоже рейды какие-нибудь Росгвардии, мне кажется, надо сделать. Ну, как-то так, но чтобы по-настоящему, согласись. Ну, иначе это не годится. Я приготовил, ну, может быть, до известной степени уже и музычку, и все. Вчера сделал тыкву, я все сделал вчера.
Я уже видела, прям, да
все,
прям
и все, она в Инстаграме, моя тыква. Кстати говоря, и в телеге тоже. Ну вот, и я уже музычку сделал, все, понимаешь? Все. Ну. все было хорошо, мать. Потом мне говорят, да нет же, дурак, не этой ночью, а следующей. Я такой, отставить. Свечу задул, все, и понеслась. Назад спать пошел. Пошел спать вместо ликования. Понимаешь? Хорошая музыка, хорошая. Тебе нравится?
Ну но да, она, что такое?
Она веселая, слишком веселая.
Чуждая, империалистическая, из
тебе чуждая, да? Чуждая
из
тебе.
Детства, да. Но,
из детства.
Но зато...
Из детства... твоего империалистического детства?
Ну, когда мы еще боролись, и потом вдруг окунулись. Вот это я люблю. Это же Тим Бартон, Битлджус, там эта песня тоже используется. Как раз.
Это песня для Хэллоуина.
Это конкретная песня?
Ну нет, это сборник песен для Хэллоуина. Топ songs, Halloween songs. Best Halloween songs. Это для Хэллоуина песня. A beautiful bunch, a ripe banana. Банан – злодейский фрукт, империалистический. Русские не едят, нет.
Русские только кокаин возят в банановых контейнерах.
Нет. Банан нельзя. Зигмунду Фрейду только мы преподносим бананы, больше ничего. Ну, нравится тебе?
Это очень нравится.
Сейчас еще. Скажи, что
я
это
очень люблю спиричуэлз, наверное, поэтому
ну, это
мне
просто
нравится.
Прелестно, ну, согласись. Ну, да, еще что-нибудь тебе все настрою тебя на Хэллоуин, дорогая. Ну, сейчас настрою все. Секундочку, а почему через 3 минуты? Через 3 секунды, нет, видео начнет воспроизводиться. Через сколько-то секунд. Сейчас вот это что-то. Вот. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Cha-cha, real smooth.
Turn it out. To the left. Это тренер объясняет, как now, танцевать. One hop
this time. Нет, это Хэллоуин, это сатана. Это сатана. Это сатана, говорит голосом человеческим.
Адский.
Сатана, адский. Конечно, сатана. конечно. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Criss-cross. Criss-cross. Cha-cha, real smooth.
Надо это, накачать детям английский учить, а то они ни черта не знают.
Да?
Да.
Нет, я со своими говорю по-английски.
Да вы что? Давайте программу вести на английском.
Нет, я в смысле разговариваю просто по-английски.
Дома?
Они инициаторами обычно они выступают.
А, да?
Да, у меня Варя подходит, говорит, let's speak. Ну, там что-то она говорит по-английски.
Потом... А мне они говорят, мама, прекрати,
да?
Идиотничать.
Нет,
да,
у меня
да,
Варя,
да,
Варя говорит по-английски, начинает. Значит, и потом она мне говорит, что, ну, давай продолжать по-английски. Я говорю, окей.
И дальше?
И продолжаем говорить по-английски.
А о чем?
Ну, я не знаю, какую-нибудь ерунду, какие-нибудь, она рассказывает мне про кукол Лол, что они делают, какой цвет они меняют, что-то еще там, что-то бормочет довольно долго и так далее. Вера тоже самое, вторая тоже.
Да, надо это поддерживать, чтобы не потерялось.
Нет, откуда это потерять? Я просто пытаюсь, я с детьми говорю по-английски, а с женой по-испански. Прелесть в том, что дети понимают по-английски, жена тоже понимает по-английски. А жена по-испански не понимала, а теперь начинает понимать. И вот это мне плохо, потому что я как бы испытываю разочарование в связи с тем, что они начинают меня понимать. Мне хотелось бы чего-то жреческого, чего-то такого, чтобы я говорил, а никто не понимал.
Можете молчать все время, тоже вариант.
Молчать нельзя, я же хохол, у меня трепливый такой весь, понимаешь, я все время говорю.
А вы по-украински говорите?
Не можу.
Вот надо выучить, выучить надо.
Коханна.
Это, мне кажется, очень будет интеллигентно.
Коханна, своя жена, она очень быстро выучит. Она слушала этот «Океан Эльзы» раньше.
Угу.
Она слушала «Океан Эльзы», поэтому мою жену невозможно в этом смысле, значит, каким-то образом... там до нас нема, да? До нас нема. Сейчас я наберу. Там до нас... Она слушала раньше Океанельзу.
А сейчас?
Я не смогу ей втюхать ничего по-украински, чтобы она не поняла. Она все-таки в результате рано или поздно поймет.
Весна прийде.
Нет, серьезно, я тебе говорю. Я сам украинский начну учить в 80 лет, как Лев Толстой к старости. Что это? Нет, подожди, я сейчас мотану чуть-чуть. Это разгоняется долго. Вот. ДВЕ. ДВЕ.
Это значит, где вы?
Где вы, да, где вы есть?
Я не понимаю, а скажи мне, что?
Скажи мне, почему я не могу забыть то, тех, кого нет? Почему я не могу забыть тех? Чому не можу забыть тех, яких нема? Или что он говорит? А? Я не знаю. Но ты меня так постепенно сделаешь украинцем, дорогая.
Да,
нельзя.
Я уже?
Нельзя. Я тогда перестану быть русским, дорогая. Нет,
никогда?
Не надо. Нет. Never, forever. Все.
Never again.
Russian forever. Да. Все, пошли в движение.
Подъем в движении.
Ой, ребята, нехорошо. Перед Волоколамкой нехорошо. А на внешке и Лосиный остров стоит до Ярославки, а потом до Осташки. И всюду там восклицательные знаки. И еще два, значит, чудика побились на Новой Риге, не хотят заезжать в Москву. Нормально? Что еще? А в городе, наоборот, внутри города нормально, потому что никто еще туда не доехал. Понятно? Город приличный, потому что вы все еще на МКАДе. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Грань кадров, Сережа!
Девять часов шесть минут, среда, 31 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе
ФСБ
утро,
задержала подозреваемого в сливе информации о сальберийских туристах Петрове Баширове. Ух, расскажи.
Что гражданские люди делают в закрытых списках ФСБ? У меня вопрос.
Ты видишь, что
простые предприниматели.
Я начинаю думать, расскажи, смысл в чем? Значит, ФСБ, давай я расскажу, хорошо, за нее расскажу и все. Как будто ты мне расскажешь.
Да.
ФСБ провела массовые мероприятия в отношении частных сыщиков и лиц, занимающихся продажей выписок из закрытых баз данных, представляющих информацию о перемещении через границу из базы Роспаспорт и базы ФНС об имуществе россиян. Об этом сообщает раз. Одним словом, смотри. Англичане вычислили, чтобы было понятно. Англичане вычислили Петрова Баширова, Чипигу с Мишкиным, значит, совершенно спокойно по этим
базам, которые есть.
Да, какие перцы где находились, в Праге, когда и когда, и чего, и как они пересекали границу, и как это в России, во сколько пересекали, сколько летели. Все это можно. Это кропотливая работа. На самом деле, мне кажется, все-таки человеческое, не робот это делать. Но, однако, все это можно сделать. Это все можно сесть немножко покопаться. Да?
Ну, не робот. Если это табличка, можно сделать поиск по табличке.
Можно сделать поиск, не знаю. Ну, одним словом, можно роботизировать до известной степени, но пришлось покопаться. Все это покопались в базах, кто когда пересекал границу, когда штампик ставил, и все же это хранится. И потом оказалось, что можно любого агента, любого агента под подозрением, рассчитать, когда кто был, во время каких острых событий, интересных событий, где, как он пересекал, под какой фамилией, где живет. Одним словом, Россия устроена так, как выяснилось, да? Россия устроена так, что мы оставляем следы в нашей бюрократии. Наша бюрократия за нами следит, да? Значит, здесь ты, так сказать, там пернул, здесь ты из банкомата деньги снял, здесь ты сделал то, здесь ты сделал это, а здесь ты, так сказать, и так далее, да? Здесь ты зашел. И вот это все делает разведчик тоже. Человек, который не заинтересован в, как это сказать, полиции, понимаешь? Угу. Потом этот разведчик выезжает напрямую в страну, где он намерен действовать, под видом бизнесмена, еще чего-то. Понимаешь, в чем дело? И вот это палится на счет раз. Вот уже. Когда всех выгонят с работы, поставят меня, наконец, я буду по-другому делать. Вот я возглавлю разведку русскую. Я лично. Ты знаешь, как я буду запулять таких людей?
Как?
Дорогая моя, я тебе расскажу. У меня Чипига для того, чтобы попасть в Г-Лондон, поедет по следующему маршруту. Сначала он поедет на Кипр. На Кипр. Где поменяет идентичность? Я не знаю, переходя на Северный Кипр или не переходя, я не знаю. Я подумаю. Ведь я только первый день возглавляю русскую разведку. Правильно? Я бы даже сказал первую минуту. Но он у меня потеряет идентичность там. Раз, сменит идентичность. Хорошее место для смены идентичности, я думаю, Бейрут. Тоже второе хорошее место.
Почему после именно Кипра Бейрут?
По кочану Бейрут. Потому что Бейрут такое место, в общем, свободный рынок шпионов, понимаешь? Довольно свободное в этом смысле место. И в то же время не под подозрением. Это тебе не Сирия, понимаешь? В Сирии, конечно, можно что хочешь делать, но в Сирию не надо лететь. Тебе не нужно фигурировать в Сирии. Бейрут. Он у меня прилетит из Кипра, смотри, он прилетит, выйдет отсюда, Толя Чипига, выйдет с работы. Полетит на Кипр. Что он там делает, мы не знаем. Может, он там купается. Значит, как-то он перейдет, может быть, в Турцию, если есть теперь, а может быть, нет. А может быть, просто попадет в Бейрут. В Бейруте он уже сделается совершенно другим человеком, дорогая моя. Он сделается аргентинцем. Он сделается аргентинцем, посещающим землю предков, потому что его дедушка прибыл из Бейрута когда-то в Аргентину. Понимаешь, в чем дело? Из Бейрута в качестве аргентинца, но которого дедушка был этническим арабом, он полетит у меня, дорогая моя, в Кейптаун, где он снова сменит идентичность. И сделается буром. Потомкам буров, свободолюбивых буров, которые во главе с капитаном Сорвиголова, как мы помним. Ты помнишь этот прекрасный роман?
Да.
Капитан Сорвиголова. Он будет у меня во главе с капитаном Сорвиголова, его дедушка уже буром, воевавшим против англичан. И теперь, дорогая, он садится на рейс Кейптаун-Лондон и прилетает оттуда торжественным буром, которого можно проследить, что раньше он был аргентинцем. Которого можно проследить, что до этого он был каприотом. Но которого невозможно проследить, что он был чипигой. Невозможно.
Надо, а нам не надо для этого со всеми дружить.
Надо многоступенчато. Не надо ни с кем дружить. Абсолютно. Нет. Лучше да? Со всеми враждовать. Да, чем больше враждуешь, тем лучше. Да, абсолютно верно. Мне насрать на вашу дружбу. Идите к черту. Я-то возглавляю разведку. Простите, это не по моей части. Это в Союз Советских Обществ Дружбы. К Терешковой, пожалуйста. Слушай меня. Да, я тебе про другое толкую. Но я бы запускал Чипигу в 4 звена. Он бы у меня тынь-дынь, тынь-дынь, тынь-дынь каждый раз брякался о землю, оборачиваясь чем-то еще. Чем-то еще. Брякнулся о землю. Шлеп, обернулся еще чем-то. Понимаешь? Но так, чтобы наглую он ехал от разведки с чеком в руке, который всюду совал в лицо и в камеру, что он взял такси и который собирается обналичить в кассе ГРУ, я бы так не делал. Я тебе серьезно говорю, я бы так не делал. Ну, я же выращиваю его.
А каких парней бы нанимали бы? Сложных или простых?
Я бы нанимал извращенцев.
Тонких.
Извращенцев, да, извращенцев. Я бы посмотрел на каких-нибудь крученых перцев, крученых.
И сегодня, а разве они не такие, что в них нет уверенности?
В них абсолютно никакой уверенности. В них никакой уверенности, это хорошо. Это и хорошо, дорогая. Конечно, конечно. А что ты хочешь, квадратных? Колхозника, дядю Вася?
Ну, вот таких сейчас посылают.
Не надо квадратных. Мне не нужны квадратные. Я хочу извратов настоящих. Настоящих извратов. Людей, которые быстро думают, стремительно. Еще то, что я еще даже не успел подумать. Понимаешь? Я не успел подумать, они уже подумали. Понятно? Вот должно быть, они должны быть быстрый мозг. Быстрый мозг, понимаешь? Совершенно запредельный. Это самое. Я сегодня прочитал прекрасную эротическую прозу. И себе советую. Джонни Инглиш. Джонни Инглиш. Джонни Инглиш. Да, какого-нибудь Джонни Инглиш. Нет, я сегодня прочитал эротическую прозу прекрасного человека. И посоветую. Леонид Сквирский. Посмотри, пожалуйста. Я, значит, смотрите. МВМШ сообщает о взрыве здания ФСБ в Архангельске. Так это Архангельск. Где этот Архангельск? 1100 километров, если ехать на север. О чем вы говорите?
Я Архангельск думаю, даже не больше. Существует.
Да?
Больше, потому что до Петербурга только 700 километров.
Архангельск, 1100. Его не существует. Мы не можем считать существование Архангельска доказанным. Нет, никто не доказал существование Архангельска, кроме Льва Быстрова, кстати, он оттуда родом.
А кто такой этот Сквирский? Сходил в легальный бордель в Москве.
Да, 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 Леонид Сквирский, который на ленте «Русь» сегодня рассказывает, как он сходил. И статья называется «Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине». Значит, вот этого Сквирского я бы взял в разведчики. Он остроумен, быстр, циничен, не пошло, конечно, нет, циничен и резко неадекватен. И вот такого неадеквата, у меня весь штат разведчиков состоял бы из неадеквата.
Ну, а что, если они вдруг перестанут выполнять задание? Вот у меня вопрос. Ведь в этом большая опасность.
Как тебе сказать? Надо каких-то жадных. Надо жадных неадекватов нанимать в разведку. Жадных неадекватов, чтобы они знали.
Подкидывать им соли немножко.
Я не знаю,
там,
вернешься, что-то... паскуда, дам 100 тысяч долларов. Не вернешься, 50. И он должен знать, что 50 это меньше, чем 100. И он вернется. Он вернется, гад, за остающимися здесь 50. Я ему даю на командировку 50 тысяч долларов. Негодяю. Паскуде и цинику. Я его отправляю туда.
С напутствием. Ты понимаешь, что ты едешь убивать?
Паскуда, да. Ты понимаешь, что ты едешь убивать? Паскуда, говорю я. Ну, по-честному. Все по-честному. Ничего нельзя скрывать. И он говорит, так точно, товарищ... Как он меня называет? Товарищ командир. Пусть поэтому.
Главнокомандующий.
Нет, командир. Товарищ командир. Пусть как летчики. Летчики. Товарищ командир, расшить и убить. Я ему говорю, вперед. Это, как ее? Слава России. Ну, это, ну, нормально, чтобы все. Вот. И он такой...
И цокнуть каблуком, да.
И цокнуть, да-да. Нет, это он цокает, я не цокаю ничего. Я попердываю, я как начальник, я же начальник, я издаю другие звуки. Я вот так откашлюсь. Но начальник, он другие звуки издает, такие сдержанные. Вот, значит, и у него мягкий стул, чтобы не слышно было, как он пукает. Слушай, ну правда, для чего начальника мягкий стул? Я-то не знал об этом.
А что, если твердый стул слышно, когда что, пукаешь?
Зависит,
я не знала,
конечно. Попробуй. Зависит, зависит, как удастся. Другой раз удастся громко, другой раз тихо. И все. А в мягкий стул, пожалуйста, сидишь и, пожалуйста, никто не слышит ничего. Вот, для этого начальника мы ставим мягкие стулья. Что они делают, по-твоему, на совещаниях? Слушай, значит, я отпускаю. И он у меня знает, гад такой, что вот 50 тысяч у него на проституток и на все на убийство, а 50 ждут его дома. Надо жадного, понимаешь? Жадного. Жадного проныру, паскуду такого, беспринципного. А берут честных людей в разведку. Честных берут людей.
Которые даже врать на камеру не
смогут. Они не умеют, пойми ты, ну. Не умеют и все. Они честные, квадратные любера какие-то. Какие-то любера квадратные, с квадратными мозгами. У них все квадратное внутри. Все. Не верь, Вовочка, людям. Помнишь это? Дети сказали в классе... Что у меня квадратная голова. Не да, верю, да, да, не да, верю, да, Вовочка. Да. Обманывают мальчики, обманывают. Понимаешь, вот это разница. Я должен возглавить разведку. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Бывший дипломат.
Да.
На Ближнем Востоке. Вот ваш тезис по поводу вот этих легенд.
Да.
Анекдотец такой легкий.
Давайте.
Рабинович приходит в АИР и меняет фамилию на Иванова. А Иванова на Петрова.
Так.
И у него спрашивает его товарищ Давид, а почему ты так сделал? Он говорит, ну как же, если скажешь, что это Иванов, это бывший Рабинович. А когда скажут Петров, бывший Иванов...
Слушайте, скажите, ну моя идея Чипигу кидать Кипр, Ливан, Кейптаун, Лондон. Вот бы как я кидал.
Ну, с Бейрутом я бы немножко, конечно, поостерегся, но как вариант возможно, в принципе.
Да. Ну, не надо, они напрямую едут и хотят, чтобы их не заметили. Ну, как это может быть? Ну, давайте покидаем, ребят, что им жалко прокатиться чуть-чуть, неделю всего.
А вот на этот случай у меня есть еще другой анекдот.
Прошу вас. Такой? Да.
Начальник управления вызывает, ну, скажем, такого же Чипигу.
Да.
Быстро запоминай легенду. Ты миллионер, едешь из Кипра в Бейрут, из Бейрута едешь в Лондон,
да.
Снимаешь пятизвездочный отель, выходишь на Пикадилли Плац, идешь в ресторан, тратишь там 5000 фунтов, к тебе подходит человек, и ты передаешь ему нужные сведения.
Так.
Вдруг звонок. Алло, да, товарищ генерал-полковник, да, товарищ полковник, окей, легенда меняется, ты нищий слепой.
Ты нищий слепой. Алло, здравствуйте. Скажите, здравствуйте. Скажите, что если я возглавлю разведку, у меня все пойдет как шито-крыто, и все будет хорошо.
Но если у вас будут там работать дети, родственники, то у вас будет все шито-крыто.
Нет, никаких ни детей, ни родственников. Наоборот, прохвосты, негодяи, циники, и которые не лень ли, неделю менять идентичность, Кипр, Бейрут, Кейптаун, а потом только в Лондон. Ну зачем сразу напрямую в Лондон ездить? Ну,
вы поймите, это проблема всей системы 70-х годов, как только она стала системой для детей.
А, то есть там это самое, немножко свое колонство.
Вот, допустим, понимаете, человеку, у которого нет родственных связей, сделать карьеру нереально.
В разведке?
Да.
Ну, а может быть, с другой стороны, я сейчас думаю, рожденный разведчиком, представляете, какая фигня? Это же тоже хорошо, может быть, потому что он уже как бы впитал нужные книги, в детстве читал, например, понимаете? Сразу
скорее, вы знаете, он от родителей получил желание бабла.
Скажите, ну хорошо, а вот, допустим, я вам даю на командировку, там, 50 тысяч долларов, что-то же остается?
Конечно, остается, но вы знаете, все на это закрывают глаза. Да. То есть, там же как принято, что ты тратишь деньги в ресторанах,
да.
На встречах, еще где-то. Все это как бы понимают прекрасно, что типа ты потратил, но пишешь в два раза больше, в три раза больше. Главное не в 10.
Ну да, то есть если мне дали 50, допустим, я на 20-ку живу, там на мне, допустим,
сказали... На 30-ку тебе, да.
Да, например, вот я знаю одного, ну в смысле нашего, да? А он говорит, ну вот нашего с вами, Значит, этот самый, он говорит, я должен был перелететь, но я подумал, перелечу и возьму гостиницу. Фигня вопрос, я лучше пойду на пароме, за эту ночь посплю на пароме, и получится, что я закрою тему гостиницы и тему самолета. А паром дешевый. Вот и все, говорит, и все. Я вот раз уже немножко здесь сэкономил и так далее.
Ну, оно так и есть, Сергей. Да, тем более, да. Я просто говорю, понимаете, вот во времена Примакова, вот посмотрите,
да.
Количество генералов, когда был Шабаршин, когда было первое главное управление,
да.
Он был генерал-лейтенантом, и количество генералов было, их было всего 4 человека во всем ПГУ.
Здорово. И ценился выше.
Одних генерал-полковников на пальцах двух рук не пересчитаешь.
Вот видите, но ценился раньше в СВР полковник, был как генерал-лейтенант, понимаете, в чем дело?
Полковник ПГУ, это была нереальная величина.
Абсолютно, я это помню очень хорошо. Мне говорили, я когда учился в Университете Дружбы Народов, мне говорили, вот эта дочка полковника как раз, по-моему, ПГУ, да? И я говорю, да. Я говорю, полковника, а мне говорят, что с ума сошел? Ты понимаешь, что такое полковник?
Ну, конечно. Вы представьте себе величину, да. если начальник управления С был генерал-майором Юрий Белков.
Да,
легенда вообще. Я говорю, сейчас генерал-полковников одних на пальцах двух рук не пересчитаешь.
Ну все. Меня пора ставить, я их там укоротил бы. Ох, мне... Я тебе говорю, слышишь?
Да.
Давай меня. Настенька, как придешь к власти, ставь меня. Договорились?
Обязательно.
На ПГУ, дорогая?
Я как лидер России будущий, да.
А ты помнишь, что ты лидер России?
Я же должна принять участие в конкурсе, который наполовину прошла, на знание истории и географии.
На самом деле, у меня много вопросов, но я не подготовился прямо сейчас задать тебе следующие вопросы. Чуть-чуть время должно пройти. Ладно, поехали дальше. Если если позволишь, я хотел, ну, завершая эту тему, или, может быть, чуть-чуть распространив, я хотел бы сказать, что базы данных продаются. Вот, извините, но это же важно. Вот важно то, что утечка анкеты Петрови Башировой произошла по линии МВД РФ. То есть, то, посмотрите, тот, кто слил анкеты, значит, вот, кстати, Петрови Баширове, он работает в МВД Российской Федерации. А сливший данные сотрудник не знал, чьи документы он продает. Он просто продавал. Понимаешь?
Ну, конечно, просто продавал, читать, не знал, что ли, будет
он это не все? Знал, это самое, он не знал, чьи именно документы он продает. Ну, продает, документы, документы. Ну, нужны людям, значит, они же деньги платят, они. Если бы не надо было, они бы не платили, это же правильно, я говорю? Но если нужны, значит, платят. Если платят, значит, нужны. А что языком болтать лишнее, правильно? Вот деньги, вот документы. А? Ну, правильно я говорю?
Да.
Ну, он правильно поступил.
Он, в общем, можно даже сказать, секретность какую-то сохранил.
Нет, ну, естественно, все, сохранил секретность. Вот сейчас ФСБ, наоборот, колокола бьет, ФСБ бьет в колокола. Секретность теряется. А так была секретность, он секретно продал, секретно
взял. Наберем в интернете купить базу данных.
Наберите, наберите, сейчас купим какую-нибудь базу данных. Да. Значит, он не знал, на кого продает документы. Между тем, после начала мероприятия ФСБ, данные системы Роспаспорт и система, в которой фиксируется перемещение человека через границу России, оказались закрыты. Тогда как ранее незаконное получение данных о въездах, выездах одного гражданина стоило около 50 тысяч рублей. Видите, 50 тысяч рублей, это действительно очень заметно.
Выбирайте, какую базу данных покупаем.
Мне кажется, что
ОСАГО, нужно... МВД, компании, клиентов банка, мобильных телефонов.
Базу данных физических лиц, мне нравится, физических.
А вот МВД.
Давайте МВД.
База данных МВД. Куда?
База данных МВД.
Так, берем по первой ссылке, идем.
По первой.
Второй.
Да, по первой.
А вот еще третья ссылка мне понравилась.
По самой первой. Да, что за какая-нибудь? А, так вот же, пожалуйста. Баланс карты по номеру телефона, операции блокировка, пробивание информации. Вот это пробивание. Пробивание. Нажми мне пробивание.
Но это так, за так делают на форумах,
так,
ты, насколько я понимаю.
А, это за бесплатно. Значит, я хотел уточнить, за бесплатно вас можно пробить.
Просто чистый, из интереса.
Просто ребята сидят, делать нечерто, и они для вас готовы пробить. Называется разведка-сервис. Пожалуйста, можно разведка-сервис все пробить, всех, кого хочешь. Куда, зачем, почему?
Телеграм можно отправить.
Но... Все, что вы дадите здесь, все, что вы дадите здесь в России, все это будет продано и куплено. Все абсолютно до ниточки, до крошечки, до капельки. Понятно, да?
Да.
Ну вот я тебе говорю просто. Это просто надо понимать. Значит, секундочку. А, ранее журналист выяснил. 50 тысяч рублей, значит... Вот 20 миллионов человек база России, база МВД России бесплатно. Вы можете... И вот, пожалуйста, юрист-консультант,
девальвация который... баз данных пошла, потому что их очень много, и они везде есть, поэтому за них уже даже деньги
да. не возьмешь. Да, закажите звонок, закажи звонок. Сегодня.
Жду звонка, а какой номер-то? Ваш?
Сегодня.
Указывайте сами.
Нет, 7373948, почему ты не можешь? Указать нынешний
сейчас.
Звонок. Да, наш.
И до 11 надо.
Нет, сейчас напиши.
Давай. А, сейчас. Телефон,
да, плюс давайте. 7, напиши, плюс 7. 923, плюс, ну, пусть нам позвонят.
А как 923. Вы знаете, с какого номера?
Мы не знаем, А, вот здесь мы проколемся.
Да, давайте.
Ну, давай не будем.
Давайте
мой, хорошо.
Мой хотите указать.
Значит, мы можем получить любые данные постоянно в интернете за бесплатно, а если все-таки мы хотим какой-то большой надежности, ну, все, не будем, ладно. Если мы хотим какой-то большой надежности, то
мы
можно за деньги. Можно за деньги. Сделать счастливым несколько сотрудников МВД. Ну вот, пожалуйста. А? У меня угнали автомобиль, после чего разобрали и испортили ВИН на кузове. Скажите, пожалуйста, какие документы мне надо оформить, чтобы зарегистрировать? Пожалуйста. И так далее, и так далее. Все можно найти, пожалуйста. Автомобиль со сбитым ВИНом, без сбитого ВИНа. Все это дружба после развода. Вот интересно. Можно? Дружба после развода здесь. Видишь?
Идем по ссылке?
Я не знаю.
Ну да, ну я не знаю тоже. Интересно, давайте щелкнем, понимаете?
Дружба после развода. С юридической точки зрения, секс с тещей – основание для развода или шаг к укреплению семейных отношений, спрашивают. Секс с тещей. Еще в браке или уже после?
А, не знаю. Это, по-моему, какой-то сборник анекдотов. Мы попали в итоге. Ну, видите, камуфляж сплошной.
Да.
Надо пробиваться. Это не так легко купить базу данных.
Не так легко, да?
Нет.
Понятно. Хорошо. Ладно, давайте это самое. Послушаем, что люди говорят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вопрос. Да. По теме, по разведке.
Давайте.
Вот скажите, Виктор Абакумов, Наум Эйтингон, Павел Судоплатов все-таки были это самое профессионалы или беспринципные извращенцы?
Вы понимаете, тогда была идея. Тогда была идея, мне кажется. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, прошу вас.
Я. Есть еще один вариант.
Давайте.
МВДшник продал то, что ему сказали продать.
Ой, но,
сами
ой.
Сами посудите, вы собираетесь спецназовца Чепига, он же спецназовец, объявили, да еще Герой России.
Да.
Отправлять на агентурную работу.
Да.
Ну, какой разумный человек будет спецназовца отправлять как агента? Ведь это две разные подготовки, совершенно.
Для того, чтобы
быть спецназовцем, надо полжизни затратить на подготовку.
Но, с другой стороны, Сергей Алексеевич, если позволите, Сергей Алексеевич, но ведь он имел дело с необычными веществами, и здесь это не агентурная работа, а это, собственно, дойти до ручки двери и распылить необычные вещества.
Тут нет, Сергей, да, нет? Сам прилет в другую страну уже требует определенных навыков, как себя вести, куда идти, по какому адресу, появляться на камере, не появляться. Это все обучение в специальных условиях. Это две разные подготовки. Они друг другу даже не пересекаются.
Я понимаю. Но я думаю, что... Извините, Сергей Ильич, у вас есть минута? Я хочу сказать, да-да, что, может быть, есть деликатные какие-то проблемы, деликатные. Их мог провожать агентурщик из посольства такой, да, опытный, как бы сопровождать. А они... Тупо техники, ну техники, как электрики. Их дело абсолютно спецназовское, нанести деликатное вещество. Все?
Нет, Сергей, нет, ну да? Спецназ это другое. Спецназ
другое, да?
РУ, извините, это диверсанты в тылу врага во я время понял. Военных действий,
я командные понял. Пункты, я понял. Ракетные... Я понял, но новости. Трамп отменит гражданство по земле. Вот это по рождению у нас переводит, но это на самом деле два... Два права, ты знаешь, да, есть право гражданства по земле и по крови. Land and blood.
По земле, в смысле, что родился, а по крови, на что эти родители да, американцы, да, да. Да?
Нет, не американцы. Я говорю про планету Земля, устройство планеты Земля. Существует два вида гражданства. По земле и по крови. Некоторые, ну, да, вещи, некоторые вещи совпадают, ну, в смысле, да, применяются вместе, по земле и по крови одновременно. Кстати говоря, чисто по земле не бывает, да?
Угу.
Значит, но по крови и так далее. Это очень сложная тема, на самом деле. Есть специальные юристы, которые разбираются в этой теме, понимаешь? Значит, например, там, в Бразилии, я помню, получали люди вот, гражданство Бразилии, усыновив бразильского ребенка. То есть достаточно быть отцом бразильского ребенка или там, матерью. Ну, усыновление. Берется любой бразильский ребенок, его усыновляешь, потом жалко, что нельзя его снова перепродать.
Нет, а зачем? Он же хорошенький,
он уже
наверное.
Твой, он уже твой, да. Ну, вот. И ты уже, значит, моментально получаешь бразильское гражданство как-то. Можно найти одинокую женщину там в Бразилии, и с ней договориться о том, что ты его усыновишь и получишь паспорт.
Одинокую мужчину.
Одинокого мужчину с ребенком ты не найдешь. Одинокий мужчина путешествует без ребенка, как обычно. Одинокая женщина бывает с ребенком. Ну, так вот. Значит, находишь процесс, там усыновляешь этого ребенка, и все. Есть страны, где и по крови, ну, конечно, то есть только по земле не бывает. Например, по земле право на Украине, вы будете сейчас смеяться.
Что смеяться, а у нас что не так?
У нас не так. У нас не так. У нас как раз по крови. У нас по крови, дорогая.
А я специально прочерки везде ставлю во всех анкетах в графе национальность.
Нет, нет, нет.
Принципиально,
не имеет значения, не имеет значения твоя этничность. Национальность — это принадлежность гражданская, государственная регистрация в сущности. Значит, этничность не имеет значения, пожалуйста, будь ты хоть сиу, как я. Ты знаешь, что я сиу?
Да, конечно.
Ну,
да.
Так вот. Конечно. Значит, пожалуйста, очень просто. Но у украинцев, еще раз тебе повторяю, у украинцев существует гражданство по земле, земле и крови. То есть, если в Москве у родителей украинцев по гражданству, не украинцев, а гражданцев, по гражданству, украинского гражданства, родится ребенок, он будет украинцем по гражданству все равно, несмотря на то, что он не родился на Украине. Но если у тебя, когда ты сейчас вот пойдешь, есть дедушка, бабушка, хоть кто-то из дедушек и бабушек. Или хоть кто, что? Которые родились на земле Украины в советское время. На земле Украины.
Так надо срочно бежать, получать паспорт. У них же уже есть эта самая договоренность с Европой.
Слушай, да, 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 послушай. Значит, если у тебя есть кто-то из дедушек, я тебе рассказываю, что такое право земли. Право земли.
Да.
Значит, land right. Ты, если у тебя есть кто-то из бабушек, кто-то из дедушек, или отец, или мать, или ты сама родилась на территории Украины, в советское время, что считалось территорией Украины, ты имеешь право на украинское гражданство.
У меня дедушка вообще 12-го года рождения.
И на территории Украины?
Конечно, в Чернигове он родился.
В Чернигове. Значит, ты имеешь право на украинское гражданство.
Все, я бегу туда.
Ну вот, значит, а точно так же с Румынией, кстати. Сейчас вот в интернете продают гражданство Румынии, которое было на части Одесской области в свое время. Часть Одесской области Украины была Румынией. И, значит, румынское гражданство тоже продают по праву земли. Если у тебя кто-то из родителей, если я не ошибаюсь, родился, это право земли на территории Румынии, тогдашней территории Румынии, значит, это все равно котируется, считается и прочее. Значит, и право крови. И право крови тоже. То есть кто-то из твоих предков был тем-то и тем-то, неважно. Так вот, это комбинированная юридическая наука такая, значит, в Соединенных Штатах что происходит? Соединенные Штаты имеют и право крови. То есть ребенок у американцев, если он родится там где угодно, я не знаю, на Филиппинах, он все равно будет американцем. А значит, есть же фигня такая, что у некоторых стран, если по праву крови, если отец национальности, которую ты запрашиваешь, то гражданство ребенку дадут, а если мать, то не дадут. Ты знала об этом?
Да, знала.
То есть есть такое право крови ограниченное, которое не распространяется на женщин. В смысле, не на женщин детей, а на женщин матерей.
Да, я знаю.
Условно говоря, ты русская, твой муж...
И наоборот, с Израилем работает. Наоборот, мать еврейка, да, там да. Окей, значит, а если нет, папа...
Значит, да. Например, так сказать, там арабские страны. У тебя муж араб из этой страны, из какой-то страны, а ты русская. У тебя рождается ребенок здесь, и ты, а он куда-то смылся и так далее. Ты говоришь, вот это от него. Но ты, по-моему, нет. Как же это? Одним словом, это ограничено.
Короче, ездить, рожать в Америку больше не, ну, будет невозможно, нет, потому что почему? Если они прикроют эту лавочку,
если прикроют, то пока что... нет, но пока еще не прикрыли.
Но речь-то, тревога-то наша с чем связана? С тем, что мы не сможем за 300 тысяч долларов поехать и родить там ребеночка. Конечно, у кого? Мы же
ну ты же уже родила, все, ты отстреляла обойму, сколько можно?
Я обобщаю, это общество в целом. Я знаю, что люди покупают и едут рожать ради паспорта.
Насколько я помню, в России тоже право земли есть отдельно применяющее, но условно, люди, родившиеся в РСФСР до развала Союза, имеют право принять сейчас гражданство, даже если они живут где-то за рубежом.
Верно. И сегодня, если я не ошибаюсь, именно сегодня или завтра, вот на днях, по-моему, все-таки сегодня будет принято какое-то расширение, которое позволит, которое позволит вот этот пункт расширить на чуть ли не СССР. Потому
так,
что...
оно сейчас так и действует.
Да?
То есть... Если родились на территории РСФСР, все граждане СНГ сейчас могут принять гражданство России без проблем.
Если позволите, я... у вас есть минута?
Да, конечно.
Я давайте вместе с вами поищу, потому что я говорил сейчас. Новая концепция миграционной политики направлена на привлечение в Россию миллионов соотечественников. Миллионов. Сегодня, именно сегодня, должна быть обнародована новая концепция миграционной политики России. Собеседники «Коммерсанта», знакомые с текстом документа, называют его целью создания механизма, который позволит привлечь в страну миллионы людей. Миллионы. С постсоветского пространства. То есть мы должны миллионы людей, а украинцы и белорусы не будут...
Нет, а каким образом именно там пишется? То есть конкретно что применяется будет?
Облегченная процедура будет. Сейчас, значит, приоритетом становится привлечение в Россию русских, русскоязычных соотечественников, способных за счет общности языка и культуры без проблем влиться в российское общество.
Главным то есть только образом... по русскому языку?
Нет, и экзамена вообще не будет. А для украинцев и белорусов. То есть для каких-то стран будет экзамен, но для Украины... Я думаю, что надеются на приток
это
украинцев.
Это просто отмена языка, скорее всего. Но правила все будут...
Надеются на украинцев. Я думаю, на донбассцев в первую очередь. России нужны миллионы людей. Вот как вот много раз повторяющийся такой.
Ну, вы знаете, Сергей, об этом говорится уже много лет, и я этим просто занимался вопросом. Да. Это десятилетиями об этом говорится, но поверьте мне, получить, сделать гражданство России — это пройти все круги. Да? Это все круги пройти надо. Это все говорится одно, но когда бюрократическая машина начинает, ты в нее погружаешься, это просто мрак.
Да, кровно связанные с русским миром, Путин сказал в июне. И вот это как бы раз... Я понимаю, что у нас есть какие-то желания, которые... Но любой чиновник хочет есть кувшинное рыло. И ему нужна взятку или что-то, или... и так далее. Ну да. Нет, я знаю некоторые оформления, которые, на которые уходит месяц. Это значит, что через 29 дней тебе ответят «нет». А ты потом снова подашь месяц, тогда ты полтора года будешь подавать, два года будешь подавать и так далее, понимаешь?
Сегодня в «Комсомольской правде» сверху висит статья про то, как какие-то старообрядцы из Луганска не могут никак вот все в Калужской области там получить, опять какое-то они просили убежище. Короче говоря, легализоваться они не могут, но, насколько я поняла, не могут.
Не могут.
Вот, они все везде бьются и получили только какую-то бумажную там от кого-то без печати отписку о том, что документы приняты.
Тем не менее, Россия хочет немедленно, желательно вчера, получить миллионы людей. Миллионы. Россия, ввиду депопуляции, ввиду того, что развитие экономики уже ограничивается тем, что нас нет. Понимаешь?
Угу. А? Ну, сейчас сколько у нас там? -5% в этом году рождаемости. Видели, да? Тоже эти тревожные цифры.
Значит, нас нет. И в этой связи, для того, чтобы просто поддерживать даже рост потребления экономики, нам нужны миллионы людей. И мы хотим их заполучить каким-то образом, поэтому мы сейчас, сегодня будет представлена вот эта концепция прекрасная, которая якобы обнародована концепцией миграционной политики России. Но это концепция. Ее цель — завлечь миллионы людей в Россию. Ну все. Значит, я думаю, что все эти миллионы... Можно я расскажу про Россию, прежде чем мы вернемся к Америке? Все эти миллионы людей, все до единого человека, окажутся внутри первого бетонного кольца.
Здесь у нас, вы имеете в виду?
Да. На подработках. Все эти миллионы людей. Товарищи, если вы заманите, например, 3 миллиона человек, например, украинцев, не важно. Все эти 3 миллиона человек, все 3, за исключением человек 10 осядет по дороге где-нибудь, мне кажется, в Ростове 10 человек осядет, может быть, не знаю. Ну вот, а все остальные окажутся внутри первого бетонного кольца в Москве. Это все, все мне абсолютно точно понятно. Все, вот не надо ничего придумывать. А нигде еще они не окажутся. Ну, может быть, большие деньги в Сибири на нефтянке, на нефти. Где они очень довольны деньгами, может быть, туда. Все, это вся Россия будет кочевать в Москву. Вся Россия кочует в Москву, но это еще Россию ограничивает родная корова. Ты не можешь поехать в Москву, если у тебя в твоем Мухосранске есть корова. Но если у тебя ее нет, все равно уже, так сказать, там, война тебя лишила собственности, то ты едешь куда? В Москву. А куда ты еще поедешь? Mm-hmm. Только в Москву. Не надо выдумывать вообще ничего, понятно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Значит, с 2004 года я конкретно проживаю в Москве.
Да.
До этого жил в Сибири. И уже, получается, в России я прожила с 96 года.
Ого.
И с тех пор я не могу сделать себе гражданство РФ. Потому что всегда кому-то нужно отдавать то на лапу, то кому-то надо... Через каких-то знакомых.
А откуда вы прибыли? Какое у вас сейчас действующее гражданство?
Действующее гражданство Армении.
Армения. И вы с 96-го года, ну это парадоксально, скажите же, что уже 22 года вы не можете получить гражданство.
22 года я проживаю в России, да, в общем-то 22 года в России. Но я лично пробовал даже сдавать экзамен по русскому языку, все как положено, ничего у меня не получилось. Стоят, например, граждане там Узбекистана, Таджикистана, я сейчас как бы, ну, не национализирую, да, ситуацию.
Да.
Грубо говоря, они стоят почему-то там, кому-то дали на лапу. Они могут пройти этот тест по русскому языку? Я лично не смог его пройти.
Может, жениться?
Ну, вы знаете, я уже женился, у меня двое детей, поэтому... И, кстати, дети тоже родились здесь, в Российской Федерации, как бы, ну...
А у нас нет права земли. Вот ваши дети родились в Российской Федерации, а у вас жена русская или нет?
Нет, жена не русская, но русскоязычная.
Скажите, нет, хорошо, вопрос. А вот у нас право земли. Допустим, ваша жена не с иным паспортом, и вы с иным паспортом. А дети родились тут, да? А дети они получают гражданство? Нет.
Нет, никак они не получают
гражданство. Ничего не получают.
У меня вид на жительство, на данный момент у меня вид на жительство, и с этим вид на жительство я уже прожил, по закону, так говоря, надо прожить 5 лет, а после 5 лет ты должен уже получить гражданство. Но я уже вот прожил 5 лет, вот сейчас вот будет в декабре 5 лет, и я вот проходил ФМС, я говорю, ну что там, это самое, как там по поводу красного паспорта, говорят, у вас нет основания. Какое еще основание, если я отучился здесь, в Красноярске, я отучился 11 лет в школы, теперь живу в Москве уже порядка 15 лет.
Да, полная интеграция, полная интеграция.
Никак, абсолютно никак, Сергей, не получается получить никакого гражданства, абсолютно ничего не получается. Я сейчас не знаю уже, что мне делать, и то, что вот сейчас вы говорите, да, будут какие-то новые законы, для меня это просто фантастика. Я почему-то уже ни во что не верю, и почему-то уже, наверное, смирился с тем, что надо...
Вот я вам говорю, а у меня был...
А какой у вас план вот на будущее? План. Если вы здесь уже живете, гражданства нет, что вы, просто так и будете, да?
Я не знаю, у меня сейчас очень большие проблемы, потому что детей я не могу ни в садик устроить, по закону я не могу никуда трудоустроиться. Я, собственно говоря, просто бессилен, я не знаю, что мне делать.
Ну а какой план?
Ну, план какой? Надо искать человека, которому дать на лапу, и все. По-другому никак.
У меня был сторож
на даче. Никак, абсолютно никак. Я говорю, я на данный момент я не могу сдать даже тест русского языка. То есть я прохожу, мне задают вопросы, и я как бы на эти вопросы отвечаю, им что-то не нравится. Они могут задать там вопросы, я не знаю, со времен там царя Гороха, я не знаю, там эти вопросы, и все. Ну, как я отвечу на эти вопросы, если даже, я не знаю, физики и ученые на эти вопросы, возможно, не ответят.
Безусловно. Я на вашей стороне, я чувствую вас человека нашего, да, и очень странно, что вам препятствуют. Спасибо. Значит, на самом деле, у меня был сторож на даче, я уже говорил, он обрусел. Он обрусел, и его обрусение шло постепенно этапами. Значит, я видел об этом давно. Это очень давно было. Я рассказываю о стороже, который очень давно. У меня был сначала сторож на даче, преподаватель Душанбинской консерватории. Класс фортепиано. Вот. Ну, а этот сразу обрусел. Он уже был сразу уже почти что обрусевший. А потом приехал человек из более консервативных мест. Такой консервативно настроенный. И он обрусел. А в чем это проявлялось? Он стал есть за столом. Это началось с того, что он стал есть за столом. Потом, второе, он стал пользоваться унитазом внутри дома. Потому что сначала он думал, что это грешно. Ну, надо ходить на улицу. Потому что нельзя...
нельзя там, где живешь, испражняться.
Там, где живешь, испражняться нельзя. Очевидно. Да. Он ходил на улицу. Но потом я заметил, что он уже пользуется унитазом в доме. То есть он обрусение шло полным ходом. И я понял, что он готов стать русским гражданином, вот как чиновник. Представьте, что я бы возглавил ФМС России. Угу. Я знаешь, как понял?
Да.
Когда он однажды явился открывать мне ворота в шортах. Когда я увидел, что он в шортах, я ему сказал, ну все, брат, ты уже русский. Все, русский. В шортах. Не такие, которые врезаются в задницу, совсем коротенькие, а такие шорты. Ну, бермуды.
Ну, просто ему было не успеть переодеться.
Нет, мне понятно, кажется, если среднеазиат приходит к тебе в шортах, значит, он обрусел достаточно для получения русского паспорта, мне кажется. Все азиаты, явившиеся в ФМС в шортах, должны оттуда выходить прямо уже с русским паспортом.
Ну, вот нет, ощущение, что наши готовы взять и всем вот так открыть дверь. Хотя следовало бы, вероятно, это сделать, по крайней мере, для тех, кто здесь уже...
Нет. Я бы это сделал очень легко. Надо поставить меня во главе ФМС. Значит, я бросаю разведку, я
возглавлял. А у нас же был такой.
Разведку я возглавлял в течение часа.
Который только говорил, что только за счет миграции вот этой вот именно азиатской мы можем.
Рамадановский. Кто сейчас ФМС разговаривает? Рамадановский.
Мы можем как-то кое-как восполнить, и то не полностью там.
Рамадановский
наши вот
сидел со мной на передаче какой-то на телевидении. И сказал, что нам надо среднеазиатов завозить как можно больше,
прочее.
Нет, слышишь, что я ему сказал, говорю, вы вместо того, чтобы здесь сидеть по передачам расхаживать, делали бы детей бы трудовой поясницей своей. Трудовой поясницей. А вы по передачам ходите. Кто же детей
будет?
Я говорю, Рамадановский, кто будет делать детей, пока ты по передачам ходишь? Что мы здесь сидим? Я говорю, мы в передаче сидим четверо мужиков. Вместо того, чтобы поясница работать, мы работаем языками своими блудливыми. Я говорю, что это такое? Я сказал на передаче. Угу. Как ты думаешь, куда делся этот кусок, его вырезали? Его вырезали.
Но на самом деле это же тоже не поможет. Ведь...
Не поможет.
А как сейчас, знаете, сейчас я вот слышу там, ну опять начинают, вот надо программу поддержки там детей, семьи, чтобы мамы не боялись там тетки. На самом деле понятно, что ну, это путь никуда, нужно сделать эту жизнь настолько плохой, чтобы дети стали единственной
всем
радостью.
Всем плевать на Америку. Обратили внимание, как только мы заговорили о России, все сразу переехали на Россию. Никому нет дела до Америки. Ну что, давайте я про Америку чуть-чуть расскажу. Капельку маленечко про Америку расскажу.
Ну что там у них? Госдолг? Ну
как растет? Сейчас существует родильный туризм в Америку сейчас. Трамп отменит гражданство land right, вот это право земли. Хочет отменить. У меня друг, на самом деле, я тебе просто говорю, но он сейчас спит, 9.53, черт, он спит, гад такой. Он живет на севере Нью-Джерси. Неважно. Он был сын дипломатов русских. И родился в Вашингтоне. Они, конечно, умные. А им запрещалось там рожать.
И что они делали? Терпели,
нет,
слушай,
нет.
Что ли?
Так чего они не терпели? Ничего не терпели. Советских дипломатов в советское время отправляли жен рожать в Москву. Понятно? Ну, должны были родить в Москве, чтобы не рожать предателей Родины.
Конечно.
В виде исключения, хитро, предки моего знакомого родили в Вашингтоне. Как там хитро? Они, так сказать, там сказали, там какие-то справки предоставили, что ей нельзя в самолет, что она не может лететь, там, из-за беременности, давление, она вся на сохранении, все ужасно. И вот вам справка, а вот вторая справка про справку. И, соответственно, посольство закрыло глаза на это все. Понятно, да? И чувак родился в Америке. Да. В 90-х каком-то третьем году он мне сказал так хитро, так что... Я, говорит, поехал за документами, за паспортом. Потому что, поскольку из больницы была справка, то он поехал дальше туда, ее сдал, поехал опять в эту больницу, еще что-то подтвердил, получил американский паспорт. Сейчас он живет на севере штата Нью-Джерси и так далее, понимаешь? Звать его, между прочим... Че? Ну, это Юр. Юра Ростов. Кто помнит, ТСН вел вместе с Гурновым и Метковой. Юра Ростов. Ну вот, пожалуйста. Понимаешь? Это право земли. Это право земли. Существует огромный туризм, который, значит, это направлен на то, что... сейчас я посмотрю. Значит, существует... Юрий Ростов. Напомнить просто. Он таким скрипучим голосом противным говорит. Ростов, омерзительный такой голос.
Их очень много, этих Юрьев Ростовых.
Не волнуйся, этот Юрий Ростов один. Уж ты.
С рекламой МММ на часах.
Здравствуйте, в эфире Вести. Сегодняшний день, 7 ноября, мы провели не так, как раньше, что до сих пор многих обескураживает. В большинстве крупных городов параллельно проходили манифестации прямо противоположные по значению. Это были траурные акции или шествия протеста и противостоящие им...
Юра Ростов, господи. Вот у него родители дипломаты.
Не удалось из пепла возродить, мне кажется, в памяти ни у кого ничего. Да.
Ну и хорошо, там, ну и плевать, ну и хорошо, ну и все, и все. Его родители дипломаты были, и он родился в Вашингтоне. Пожалуйста, он же восстановил гражданство спокойно и живет в Америке. Слушай, значит, родильный туризм, это громадная отрасль целая. Везут жен рожать туда. Стоит это там, ну, 10-15 тысяч долларов, понятно, да? 10-15 тысяч долларов, а по нашим деньгам это получается 700-миллион. Ну, за миллион, например, да? Вот. А, ну, говорят так. Не знаю, мне кажется, все равно будут непредвиденные расходы. Надо рассчитывать на двадцатку. Ну, вот. Они там рожают. Они получают эту справку из клиники, что они там родили. И все, и все, и все. Ребенок американец. Ребенок американец в любое время может востребовать свое гражданство. В любое время. Когда ему впендюрится. Но родителей перетащить по закону о воссоединении семей он может в 21 год. То есть твой ребенок американец, через 21 год ты возвращаешься в Москву, мирно живешь с американцем. В доме завелся американец. Ну вот, значит, он здесь ходит в школу, все, поет гимн, все это такое.
Подрастает и учит всех английскому языку.
Нет, он поет гимн и все такое. Потом в 21 год, он оттуда пишет тебе письмецо, мать, давай воссоединяться, надо воссоединить семью. И тебя вызывают. И все, и ты едешь туда, получаешь какую-то там визу, фигня, вопрос и так далее.
Да уже это... не хочется.
Не хочется, да?
Нет.
Нет. А почему?
Ну, все уже.
А там же Йеллоустонский...
Метеорит.
Метеорит, да. Наоборот, ракета прилетит от Сивкова, профессора Сивкова. Да, прошу вас.
Сергей Леонидович, доброе утро.
Здравствуйте.
Я как представитель Бразилии хотел вам сказать о том, что в некоторых так называемых ученых кругах,
да,
связанных с БРИКСом, говорят о том, что между странами БРИКС будет облегченная
переход
система приема друг друга гражданства. Как вы думаете,
это будет тогда сидадаун, а? Это будет тогда сидадаун до Бразилии.
Mas isso é muito fácil, seria muito bom.
É?
Eu já até encontrar um bom trabalho lá e contar sobre a Rússia, coisas boas sobre a Rússia.
Quer dizer, você é do novo presidente?
O novo presidente me parece primo da Раневская.
Слушай, а вы видели это статистику? Ладно. Вы видели статистику? Новый президент Бразилии избран в целом скорее белыми и богатыми, чем не белыми и бедными.
Ну, вы знаете, о Жаир на языке то, что у белой и богатой элиты в голове. Поэтому да, так и получилось.
Посмотрите, знаете что, сегодня публикация сегодня «Эль Паис».
Они же платят, да, и заказывают музыку.
Да, сегодня посмотрите «Эль Паис». «Эль Паис», прямо на, ну, «Эль Паис» точка «С». «Эль Паис» точка «С».
Да, я и, знаю.
Да-да-да, там есть статья. С хорошей графикой. Вы увидите графику, вы берете муниципию, и qualquer муниципию, você tem uma indicação, и там видно, сколько белых и сколько проголосовало за нового президента.
А вы прочитайте мой комментарий на «Коммерсанте», тоже вам будет интересно.
Рад вам, счастливо. Новости, ребят.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Десять часов 5 минут, среда, 31 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Где у нас Настена сейчас доллар? На 65-61. Ну, видишь, вчера был 65-88, по-моему, нет, я уже начинаю путаться, потому что он давно висит в этом диапазоне. И нам здесь уже надоел. Какое-то нужно движение драматическое. Правда, на 56, но он не пойдет. Туда пойдет на 80. Сегодня есть публикация, что он пойдет на 80. Секундочку, я посмотрю. 80 рублей не зависька. Видишь, Ремчуков что-нибудь делает, а? Ремчуков накаркает. Эх.
Знает, как привлечь внимание.
Да, нет, Анастасия Башкатова пишет в независке. Надо каждого из них называть по именам, потому что независку почти кто уже не читает, только мы с тобой вдвоем. Поэтому нужно каким-то образом ребят поддерживать. Значит, нет, они говорят, все упадет, все потом, высшая школа экономики одна останется, все остальное идет нахрен, и 80 рублей за доллар. Вот так, 75-80. За доллар... При снижении нефти в область 50, сокращение может быть, и тогда инвесторы очень чувствительны. Ну, когда такая статья, я не верю ни одному слову. Ни одному слову. 65-57, пожалуйста, рубль укрепляется на наших глазах, только что был 65-61, но вы уже забыли. 74, а?
Да.
Правда же люди забывают цифры сразу? 74-39, кроме меня. Обратите внимание.
Знаете, почему? Потому что вы их произносите вслух. Вы что, не знаете, что если вы произнесете цифру вслух, как код секретный, который вам пришел только что на оплату, вы его запомните, только произнеся.
Ты зря.
Точно.
Ну ты зря.
Проверено.
Потому что я неандерталец. Я помню цифры, и у меня нет кариеса. Никогда не было кариеса, я всегда помнил цифры, пойми ты. Я неандерталец. Я среди вас этих самых. Мне вообще, ну, как сказать, запах от вас рисковат, я так скажу. Запах от вас, сапиенсов, рисковат. Но я пообвыкся уже, ладно, ничего. 76-71. 1-13-44, главная пара, пожалуйста, обратите внимание. Главная пара 1-13 здесь обосновалась. 44 в серединочке, видишь, диапазон. Хорошо, двигаемся дальше. Что ты хочешь, я не пойму. Что ты хочешь?
А я хочу вот это из медиазоны. Можно
тебе сказать? Нет, нет, секунду только подожди. Сейчас ты расскажешь. Но я только скажу о том, что, оказывается, Сапрыкин... Помнишь Сапрыкина?
Смутно.
Ну как это афиша, Сапрыкин. Да. Выдающийся культуролог российский. Да, да. Он нашел у Паши Пиперштейна... Я сейчас найду. Он нашел у Паши Пиперштейна... давнишнее предсказание от того, что русский окажется в аду. То есть в раю, прости. Сейчас. Русский окажется в раю.
Что они Паш... тоже, да?
Паш... Ну, на самом деле, да, наверное. Это книга Паши Павла Пиперштейна. Прочитайте, пожалуйста. Я сам не читал, нет. Я читал «Мифогенную любовь Каст», но я не читал «Предатель ада». Оказывается, есть «Предатель ада», где сказано, что население СССР окажется в раю. Я моментально позвонил Паше вчера, Пиперштейну. Он говорит, что он хворает. Я его звал сюда, к нам, с тобой.
А он?
Он выдающийся русский концептуалист.
Но он когда поправится, придет?
Нет, Павел Пиперштейн, кроме того, что он художник, он выдающийся русский концептуалист, матершинник. Нет, просто концептуалист. Он концептуалист и гуманитарный мыслитель, Павел Пиперштейн. И я ему говорю, Паш, ну приходите. Ну что, а он? Сказать, он говорит, вы знаете, я хвораю. Мы с ним на «вы».
А вы ему эфир лечит?
Я говорю ему, Павел. Я говорю, ну тогда я не смею претендовать, однако же надеюсь. И он говорит, давайте созвонимся через недельку. Вчера была 30-я, среда. Сегодня что, среда? Сегодня среда. Вчера был вторник.
Да.
Соответственно, мы во вторник с тобою. 6 числа. А, ты же будешь придеть. Ее не будет. Значит, 6 числа во вторник. Мне надо будет после обеда позвонить Павлу. Спросить, как он поправился. И попробовать его вытащить. Ну, хоть на полчаса. Ему принадлежит несколько блистательных, абсолютно запредельных идей, которые, ну, очень много, на самом деле, да? Но одна из них, например, что Советский Союз — цивилизация дедушки. Ну, вот она дедушка, который гладит по головке внученьку. Весь Советский Союз строится на этом. Дедушка Ленин же. Мы поклонялись дедушке. Была цивилизация дедушки. Понимаешь? Mm-hmm. Потом я навязывал ему концепт, что пришел брат. Брат-солдат Путин. Ну, Путин — брат-солдат. Угу. Да? И вот интересно, как он думает, вот сейчас цивилизация в России дедушки или брата, или чего? Вот интересно, он очень тонко чувствует подобные вещи, на самом деле, понимаешь?
Да.
Вот, Паша
пишет. Он говорит, так же интересно, как и пишет.
Он говорит, так, немножко гуня. Он говорит, да, ничего так, ничего. Главное слушать его, слушать. Пиперштейна надо слушать. Он пророк. Это очень важно. Он сказал, что советские все окажутся в раю. А на самом деле, он говорит, случилось не так. Советские, говорит, победили в атомной войне в его книге.
Угу.
Америка оказалась разрушена. Да. В рай попали не русские, а американцы. А русским пришлось переезжать в Америку. И все русские переехали в Америку. Вот примерно вот так произошло. У него в книге. Но я ее не дочитал до конца. Ладно, двигаем дальше. Нет, ты должна была рассказывать мне про какую-то курицу или про что-то. Ну и вернись.
Не курицу, а в Якутии.
А Якутия, да, простите.
Полицейский пристегнул человека наручниками к батарее. А потом там прорвало батарею, поскольку там уже холодно,
нет,
и кипяток.
Нет.
Человек обварил кипятком,
не,
он
неправда,
погиб.
Ты не права. Ты же не можешь представить себе ситуацию. Ты пойми, этот привязанный к батарее в Якутии, он начал дергаться. А зачем дергался? Может, там на полтора витка
может,
всего?
Может, горячо было, я не знаю, почему.
Не понимаешь. В Якутии задержанный обварился насмерть кипятком из батареи, которую пристегнул наручниками полицейский. В чем дело, тебе объясню. Как человек опытный. Значит, его пристегнули к батарее. Один наручник на батарею, один на него. И говорят, сядь на пол, сиди. Он сидит, но всем мешает, пожалуйста, да? И из деликатности, поскольку он всем мешает, через него переступают, он начинает дергать трубу. А труба была надета сантехником дядей Васей, На полтора виточка. Он чуть-чуть зацепил.
Нет, он пристегнул и ушел. А на следующий день вернулся. Увидел, что тот уже погиб.
В том-то и дело. Я же тебе рассказываю всю историю. Ушел, я тебе не могу рассказать историю, потому что ты меня перебиваешь. Смотри. Он говорит, я из деликатности, что меня пристегнули, и я здесь всем мешаю в коридоре. Попробую оторвать трубу. Его идея была оторвать трубу. И это удалось легко. Внимание. Почему? Потому что сантехник дядя Вася, как он оторвал трубу? Когда тот ушел, и все ушли ночью, он взял, снял с себя куртку, потому что у него одна рука свободна, и вторая, и спина свободна, пойми ты. Ну смотри, ну на, я теперь перед тобой разденусь сейчас. На,
не
смотри.
Надо, я поняла, вот это правая рука привязана к батарее. Вот
этот компьютер будет батареей, слышишь? Я вынимаю вот эту руку из рукава, поняла, нет? Потом сдергиваю сюда, потом беру куртку уже двумя руками, и пристегнутой, и свободной. Беру за трубу, упираюсь ногами в стену и начинаю давить.
Ну, она же там горячий кипяток.
Я еще раз, я ее обмотал курткой, да. Тебе непонятно, да. Я сказал? Я сказал, обмотал курткой.
Обмотали.
Вот.
А как же вы скончались от термического шока?
Потому что, дорогая, в этот момент я не учел, что там был крантель, а у меня наручник за крантелем. Я думал, если оторву, а потом я не догадался, что надо перекинуть через крантель, а она не перекидывается. И на меня хлестнул кипяток. Я же тужился, и ее раз и развернул на себя.
Да.
И мне в рожу кипяток. Ну, хорошо, хоть 95 градусов. Уже неприятно, когда 95. Ты понимаешь, нет?
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».
А покойного надо судить и обратить долги на его семью.
За мелкое хулиганство был задержан.
Нет, а покойного надо судить и обратить иск к его семье и наследникам за порчу батареи. Конечно же. Он же сломал батарею. А как ты думал? Ну хорошо, они по-другому не понимают, говорил, мне рассказывали, потому что я не знаю, Рушайло среди нас. Но когда человек у меня гулял по Шаболовке в свое время, в 90-е, знакомый, он тоже переступал через человека, привязанного к батарее. Там, на Шаболовке, слышишь?
А как это? На улице?
У Рушайло.
В коридоре, ведомстве, да?
В коридоре сидел человек, привязанный к батарее. И он говорит, слушай, говорит, ну, я не буду говорить, с кем он говорил. Значит, он идет и говорит, слышишь, говорит, это самое, а что за чел-то? Он говорит, да привязали это, чтобы подумал, пока пусть подумает. Ну вот, он говорит, ну это не очень жестоко, сказал мой приятель. А тот ему ответил, ну они по-другому не понимают. То есть приходится привязывать к батарее, но просто они по-другому.
Можешь специально организовывать в помещениях эти такие стойки, чтобы привязывать, если что, чтобы не к батарее хотя бы, нет? Такие, знаете, а это что такое-то у нас тут, на всякий случай? Место такое, в каждом помещении.
Стойки, конечно, стойки вот эти, которые в стриптизе используются.
Да, абсолютно.
А ну тогда наручник, а можно спросить, а ведь бывают стойки тоже разного диаметра, нужно, чтобы наручник лег нормально.
Да,
и чтобы они заодно тренировались стриптизу.
Да.
Понимаешь, скользили. Одну руку пристегнул, а по второй...
Да,
а по второй
ушел, а утром тебе...
Можно сделать какие-то, танец. Можно ноги вверх поднять, там, сказать, как-то элегантно. Можно музыку соответствующую включить. Да?
Да.
Go-go-show. И все. Прекрасно. Так это можно было... Все с шеста. Танец с шестом. У шеста. Вся полиция в шестах. А когда нет задержанных, полицейские дамы могут тренироваться у шеста, правильно?
Да.
Прекрасно. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что собираются сделать отдельные тюрьмы для террористов?
Ну да, я слышала,
а почему?
Что Путин...
Нет, почему?
Чтобы они не расклевали мозг старших.
В том-то и дело. Стоп! Стоп! Аношка! Да. Случайно сказала умную вещь.
О, боже. Не может быть.
Конечно.
Я мыслю так же, как Владимир Владимирович Путин.
Знаешь почему?
Да.
Потому что рядом со мной.
Я считаю, что всех надо содеть вообще порознь. Вообще всех разделить.
Потому что ты рядом со мной. Ты пропитываешься чем-то умным невероятно. Слушай меня. Значит, вчера депутаты Госдумы планируют представить проект закона о содержании в отдельных тюрьмах осужденных за террористические преступления. Об этом сказал Адальби Шхагошев. Ага. Он сказал, уже около года мы с коллегами по фракции разрабатываем законопроект, ну и так далее. Значит, смысл в чем? Что сказали депутаты? Что терроризм наделен невероятным отрицательным обаянием. Угу. И как только рядом с тобой оказывается террорист, ты тоже становишься террористкой. Понимаешь? Угу. В этом же смысл.
Да.
Смысл в том, товарищи, нет, это важно, обратите на это внимание, это очень важно. Что, смысл в том, что депутаты указывают, что в Израиле, Марокко и в ряде ближневосточных стран никто не держит террористов рядом с обычными людьми. Почему? Почему? Потому что терроризм, как таковой, наделен отрицательным обаянием. И все остальные заключенные тянутся к террористу.
Но терроризм — это же террор, это же метод, это же не смысл. Они же бывают разного толка, эти террористы.
Поясните мне, я не понимаю, почему. Нет. Я бы отшатнулся от террориста. Я бы отшатнулся. Но оказывается, что наши депутаты утверждают, что террористы настолько обаятельные люди и так далее. Почему? Что они что к ним тянутся, что от них начинают учиться и так далее, и так далее, и так далее. Это странно. Это странно, потому что ничего отвратительнее терроризма я не знаю. Это странно. Для меня это звучит... Для меня это звучит... Я вообще, ну, я не понимаю, о чем это речь. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте. Полковник.
Полковник, прошу вас.
Сергей, ну, терроризм, имеется в виду терроризм, имеющий под собой некое идеологическое обоснование, согласитесь?
Да, наверное, не знаю.
То есть, когда у нас в 91-м году...
Мы бы с вами особенно отшатнулись от подобного психа. Особенно.
Ну, тут вопрос, смотрите, какой, да? В 91-м году у нас сказали, у России нет государственной идеологии, правильно?
Да.
Значит, и вот, ну, нету идеологии в принципе, и мы видим, что, что кто-то ворует, кто-то берет взятки, кто-то
да.
еще, ну, короче говоря, все, все вот это вот мы видим, да?
Да.
Кто-то занимается там, ну, неважно. Значит, и тут появляются люди, которые предлагают идеологию.
Да. А у нас сейчас я придумал, какая идеология. Полковник, полковник, я придумал, какая у нас идеология. У нас идеология, мы все на этой земле, чтобы неплохо провести время и при этом немножко заработать.
А можно вопрос?
Сергей, да. Настя, это ведь, ну, понимаете, эта идеология, она вот ну, для тех, кто понимает, и для тех, кто достаточно циничен.
А у меня вопрос, а какая идеология в Англии, например? Есть ли там идеология? У меня просто вопрос абстрактный.
О, боже, у англичан есть монархия.
Я вас умоляю, потешная, все следят за ними, как за звездами.
Монархов с детства учат минимумом средств выполнять максимум, так сказать, обязанностей.
Они ходят в те же школы, что и остальные, разве нет?
Нет, в привилегированные.
Ну, в привилегированные.
А в чем у них идеология? У них все правильно, Сергей абсолютно прав. У них есть иерархия, у них есть привилегированные. Да. У них есть дворянство и так далее, и так далее. Это некая выстроенная схема, которой они гордятся. Это у них есть 200 лет подстриженный газон и все остальное.
Да,
у них...
Вот.
У а нас парламентом они гордятся.
Старая добрая Англия, то, что, я имею, то, что они называют, да? У нас вот эту идеологию убили, а свято место или пусто место свято не бывает. Я бы так сказал.
Да. Я понимаю, я понимаю. То есть люди пустышки припадают к любой, в том числе античеловеческой идеологии, вам
Сергей,
кажется.
Ну посмотрите, например, на народовольцев, да, которые начинали, несли там разумное, доброе, вечное в
да,
народ,
да.
а потом начали убивать.
Убивать, да, да, да. да
Потому
да,
что
да.
не получается принести, а убить это гораздо проще.
Это правда,
то
это
есть,
правда.
Научить, согласитесь, да, то есть добиться, вот как, например,
одним словом, самое... одним словом, пустые люди впитывают античеловеческую идеологию.
Не пустые, я бы не сказал пустые, Сергей, я бы сказал люди слабые.
Слабые. А им дается мораль некой секты с античеловеческой идеологией, они ее впитывают.
Например, да, вот посмотрите, скажем, сначала те же самые вот народовольцы, ну и возьмем, допустим, то же самое ИГИЛ, не к ночи будь помянут, не запрещенный на территории России, да? Ведь они тоже как бы сначала, то есть пропагандируют то что-то такое, что сказано в книге.
Ну, правильно? В общем, да.
Да, но только какими методами они добиваются того, что сказано в книге?
Думаю, что любыми.
Да, и это плохо. Поскольку это они плохо. Не могут вот как бы всех сделать хорошими, тогда давайте убьем всех плохих.
Да, значит, нет, полковник упоминал организации, и вообще все, что он говорил, запрещено на территории России. Я специально это говорю, чтобы нас не вызвали в суд. Все это запрещено на территории России вообще категорически. Значит, смысл в чем? Полагают наши законодатели, что если в тюрьму прислать террориста, то он не от него не отшатнутся, а наоборот к нему прильнут. Вот это и есть парадокс, который я не понимаю. Я бы отшатнулся от террориста. Нахрен он мне нужен, объясни мне.
А? Я, ну как, по-моему, наоборот, очень логично.
Не знаю, это... не знаю, не знаю. Алло, Сергей, здравствуйте. Нам Сергей Зеленов звонит из Китая, да?
Да, вы про идеологию, да?
Да-да, про идеологию, да.
А у нас же в России идеология торжествующего мещанства, это все нормально, когда человек покупает там какой-нибудь Kia Sportage, Сергей,
да,
ему там продают еще такое специальное лицо, чтобы он с ним ездил, ну, как бы довольное очень.
Да.
А вот я сейчас стою в Китае, где-то, не знаю в каком городе, это 4 часа езды от Шанхая.
Ага.
Это, в общем, деревня, да. И вот, Сергей, я стою возле прекрасного дома культуры, вышел покурить. И вот хотите, я вам прочитаю афиши, что будет в этой деревне в ближайшее будущее.
Прошу вас.
Например, Deutsche Philharmonic Боннский оркестр. Филармонический оркестр города-героя Бонн из Германии.
Раз.
Чешский симфонический оркестр. Значит, Максим Венгеров будет русский скрипач. И, значит, вот здесь вот каждый день вот, на 2 месяца вперед расписаны хорошие концерты.
Слушайте, билеты... Ну, насколько это деревня? Насколько деревня? Насколько деревня?
Все? Ну, 5 миллионов.
Ну, Сергей, 2-1.5 миллиона человек в город. Ну, это по китайским меркам, ну, деревня, потому деревня. Что, ну, город-то начинается от 10 миллионов человек.
Это правильно, это правильно, это правильно. Это правильно.
Но это хотя бы метро, да. Понимаете, в Китае, наверное, тоже нет идеологии, но у них есть некое понимание, что когда человек смотрит какие-то возвышенные вещи, необыкновенные, например, симфоническую музыку, оперную музыку,
слушай, да,
он как-то душой поднимается, человек, и, соответственно, он ни в какой террор после того, как он Брамса послушает, он не пойдет. А у нас же, понимаете, шансончик, Kia Sportage в кредит с правильным лицом имени быка, ну, 90-х и так далее. Вот да. И все. У нас в стране есть идеология. Идеология торжествующего мещанства. Это нормально. Поэтому как бы... Вот
а, до бандита остается дела. Один шаг. До бандита один шаг, да. Ладно, я ужасно рад вас слушать. Сергей.
Да удачи вам.
Можно я сделаю вам совет? Такой совет.
Да.
Бросайте Facebook. Я умоляю. Там остались одни старухи. Идите в телегу.
А Сергей Леонидович, у меня же WeChat, понимаете, в чем дело? И потом WeChat. Я, смотрите, вы же помните, я в Китае во всех прокси и так далее.
Я все время вас читаю в Фейсбуке. Мне такая жалость, что такой огромный талантище пропадает в Фейсбуке, где сидят одни старухи. Ну, серьезно.
Сергей, я вот сейчас вернусь, и где-то в середине ноября, когда закончу, подготовлю подготовку к своему историческому международному 5-му цирковому фестивалю в городе Героя Джухай.
Да.
Вот, мы там проведем его, и тогда я пойду
в телеграм. И потом уже в телегу, и потом в телегу. Все, и потом во все грехи.
Да,
в телегу, в телегу.
Да, спасибо большое.
Живых, по-настоящему живых мест в интернете осталось 3. 3, товарищи, 3. И больше не дано, и 4-го не дано.
WeChat, почему мы с вами
отстали,
не в WeChat
еще? До свидания, еще? До свидания как сразу. Не WeChat, не WeChat, нет, не WeChat, нет, не WeChat. Слушай, 3 места, я тебе скажу и все, ты слушай, впитывай, дорогая, каждое мое слово, слушай меня. Значит, существует всего 3 места, 4-го не дано. Это Instagram, это YouTube и это телега. Всего 3 места, все остальное есть дурной вкус, отстой. Такой, как это сказать, не знаю, дезактуализированные лохи. В остальных местах сидят дезактуализированные лохи, с моей точки зрения. С моей точки зрения, внимание, это лично моя точка зрения. 3. Инстаграм, Ютуб, телега. Больше ничего нет, просто пойми ты. Ну хорошо, значит, мне сейчас, почему террористы настолько кажутся нашим законодателям обаятельными? Не знаю почему. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Здравствуйте,
по
Сергей.
По поводу идеологии.
Да.
Вольный пересказ поэта.
Давайте.
Люди, не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь моря и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет «я знаю, как надо». И без идеологии история человечества полна трупов и миллионов. А уж с идеологией...
Почти всегда, почти всегда.
Навалили столько...
Если позволите, тем не менее.
Да.
Если позволите. Очень много интересного, хорошего. Там, например, Нидерланды, Фландрия борется с Испанией, с буржуазной идеологией, с идеологией гражданства, с идеологией, что...
Это не идеология.
А что же это?
Понимаете, она... Вот, скажем так, давайте разделим так. Идеологию, да, которую придумывают высоколовые товарищи исключительно в собственных интересах.
Раз.
и идеологии, которая, придя в массы,
да,
то есть идеология буржуазности на фоне феодального вот этого беспредела,
да,
настолько понравилась обыкновенному фландерскому рыбаку и крестьянину,
да,
а также городскому буржуа,
да,
что они герцога
Альбу абсолютно
завалили, верно, да, завалили обычным ополчением.
Абсолютно, правда, с вилами, да, с вилами и так, да, далее.
Правда, да, на немецкие деньги. Но это
на немецкие деньги, и там один, это Вильгельм-то был все-таки аранский. Да, абсолютно верно, он же, да, тоже аристократ.
Но деньги, правда, были немецкие и английские.
Это хорошо, но все это... равно, нормально, что там, какая разница, правильно?
Это нормально.
Да.
Поэтому, понимаете, придется мучиться, я вот считаю, что придется мучиться.
Да.
Если у тебя какие-то особые интересы, то, например, во Франции раньше был...
Ну, если позволите, вот вы очень просвещенный человек, у меня осталось меньше минуты, я хочу сказать, что есть две идеологические нации сегодня, две. Это Израиль и Соединенные Штаты.
Да. А
Соединенные Штаты живут идеей мессианства и несения свободы и так далее. Израиль идет другой
религиозный
сионизм. Да. Эти две религиозные нации существуют упруго.
Да.
И на что обратил внимание Сергей из Гонконга? Что антинерелигиозные нации, не мессианские нации, простите, они живут рыхло. Ну, рыхловато. Ну, что?
А у нас, понимаете, упруго жить не получится.
Нет, да?
Потому что сколько там? 17 миллионов квадратных километров.
Да, это правда. Это правда. Придется их освоить тюремными бараками.
Или успокоиться, нет, или успокоиться и управлять дистанционно, рыхло.
Я понял. Спасибо большое за звонок, новости. Слушай, значит, я потом, если позволишь, я все-таки подготовлюсь, но у меня остались совсем интересные вопросы по лидерам России. «Лидеры России» — это конкурс, на который, да, можно записаться, да, до 55 лет. Значит, мне уже нельзя записаться, так что я уже все равно лидер такой, я, как это сказать?
Теневой лидер, ну, России. Вы поставьте своего человека, и он
я
будет...
тебе говорю, ну, послушай меня серьезно, да, сейчас. Нет, посмотри. Производство электроэнергии в каком-то году. Электростанции. Ты слушай, да-да, ты хочешь стать губернатором? Да, вопрос, конечно. Да. Электростанции «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Омега». Мощность 1000, 2000, там, и так далее, и так далее. Коэффициент нагрузки 87,5, фиксированные расходы 75 миллионов, 15 миллионов, 150 миллионов. Издержки производства рублей, мегаватт год 80, 200 и так далее. Потом вопросы им задают. Послушай, какое количество... Нет, какое количество энергии в мегаватт годах произвели совместно электростанции «Гамма» и «Дельта» в таком-то году? Ага. И ты должна все это написать, дорогая.
Да я сейчас посмотрю вот в интернете лидеры, и напишу, я тебя, а что?
Нет, подожди. Ты не можешь писать это в интернете?
Почему? Мы в аудитории что, в какой-то что... пишем,
нет, нет,
что
нет, ли? Нет. Ты не можешь написать это в интернете, потому что ты должна конкретно этот пример взять, с конкретно этими цифрами, что все в интернете. Ты не понимаешь. Что?
Так это же легко нет, найти нет, статистику нет. Вот
лидеры и России, сложить. Лидеры России, это тебе не хрен собачий. Понятно? Ну, я тебе другой вопрос задам. Ну, тут послушай сейчас. Я тебе просто дам, очерчу задание, чтобы ты понимал, насколько оно сложно. Итоги распределения выпускников вузов в году X.
Какое распределение? А, ну да, да. Угу, да.
Производство, да, образование, сфера услуг, торговля, другие отрасли. Юноши, производство 8031, девушки там 1838 и так далее, и так далее. И дальше нужно вопрос ставиться. По итогам распределения выпускников вузов в таком-то году больше девушек, чем юношей, приступило к работе в следующих секторах хозяйства. Затем миллион... Что у меня делается второй вопрос? Ну, неважно. Математические, логические упражнения, понимаешь? Я не думаю, что ты легко справишься. Ты вчера нас всех умыла на истории.
С географией.
С географией. Но да, на производстве электроэнергии я не думаю, что ты легко справишься.
Вот а там что-то сложнее уровня 5 класса? Разве?
Да нет, там надо, как бы это сказать, иметь подход, approach, надо иметь подход такой многодисциплинарный, мультидисциплинарный.
То, что я услышала вопрос, я так поняла, что нужно было просто назвать цифру, общую сумму произведенной энергии, поделенную на время, как я поняла, но, может быть, я что-то неправильно поняла. Это делается просто. Это смотрится информация, в таблицах находится и складывается. А в чем подход к чему? Как вы там что, планируете, не знаю, эффективность, например, там,
Настя,
увеличить этого или
не
что?
Говори го, пока не перепрыгнул. Я тебя завтра спрошу что-нибудь из этого. Договорились уже конкретно?
Да, давайте, давайте.
Конкретно, потому что еще есть вопросы на логику, в которых, я надеюсь, ты поплывешь. Я же надеюсь поставить тебя в тупик, потому что пока что Настя выходит у нас абсолютным лидером России. И это гадко. Вы понимаете, в чем дело?
Это девальвирует,
это
да.
Это девальвирует, должность, собственно говоря.
Да, вообще все.
Полностью все. Слушай, не можем мы про Apple скажем хоть что-то?
Про Apple, а потом про зарплаты московские, которые очень, как, знаете, новое слово противных детей. Отозвались. Отозвалось. На что, знаете, теперь нужно говорить отозвалось. Мне отозвалось.
Мне отозвалось.
Ну, в смысле, вот есть новость, а мне она отозвалась. Это значит, она, ну, как бы, тебя она заинтересовала, задела и все
спасибо,
такое.
Спасибо,
про 82 тысячи рублей, потому что мэрия сказала.
Что-что-что-что в России?
Средняя зарплата, это не магаданцы, теперь уже москвича.
Средняя зарплата москвича 82 тысячи?
Найду. Я уже закрыла, да, эту новость. Просто ее стали и Навальный, и Богомерский, и все ее стали там хихикать над ней.
Зря,
сейчас.
Зря. А мы будем восторгаться сейчас, через короткое время, секунду. Я скажу про Apple.
Да.
У тебя же Air.
Air.
Ну так пора менять. Корпорация Apple в рамках собственной презентации показала новую версию своего самого доступного ноутбука MacBook Air и iPad Pro с безрамочным экраном и Face ID. Значит, и так далее. Значит, что будет с этим самым? Ноутбук вот этот, Air, новый Air. Сделан в стиле последнего MacBook Pro. У него будет 13,3 дюйма Retina-дисплей высокого разрешения, два порта Thunderbolt, значит, 3, и еще сканер. Сканер будет стоять вот этот. Видишь, как у меня? Вот здесь вот пальчик раз, и все. Ага. Поняла? Сканер пальца. А, значит, еще чего? А Apple Pay, естественно, будет через Touch ID. Рамки вокруг экрана стали меньше на 50%, почти безрамочный. Размеры ноутбука уменьшились на 17%, вес составил 1,25 килограмма. Будет работать 12 часов на браузере и 13 часов на воспроизведение фильмов. То есть фильмы даже дешевле как бы с точки зрения энергопотребления. Поняла? Или 12 часов на браузере. Стартует со 105 тысяч рублей. Ну ладно, это плевать. Да, но там будет i5, к сожалению. На i5 я уже не согласен работать. Ты знаешь, сколько у меня? Ты знаешь, сколько у меня?
Что у вас? Всего много, я знаю. А что у вас? Сколько у вас?
У меня i9. Вот сейчас в этом компьютере процессор i9. А сколько у меня в моем компьютере хард?
А сколько у вас в вашем компьютере?
Можно скажу? 2 терабайта. 2 терабайта. А у тебя сколько?
Не знаю.
А я знаю. У тебя 128 гигов.
Я не на вашем старом.
Нет?
Нет.
Ты уже новый купил?
На другом.
Ну,
да.
256 тогда у тебя.
Не знаю. Может,
я знаю.
А где ты смотришь?
Ну, вот здесь в угол полезь к яблоку, в левый верхний угол.
Да.
Напиши about this Mac. Об этом компьютере. Что там?
Ага.
Нажми.
Сейчас.
Говори, сейчас мы ее опозорим. Секунду.
Я как лидер России.
Ну, давай.
13 инч.
Да, это понятно, что
13. Процессор 1,6 ГГц, Core i5. Мемори 8 ГБ, 1600 МГц.
Ну.
DDR3.
Хорошо, storage. Вот после дисплея storage. Третья, наверху.
А, storage. Да,
storage, сейчас, нажми storage.
Сколько?
Available.
Available сколько? Вам сказать, сколько?
Да, available сколько?
121 ГБ.
Я же так говорил, что у тебя 128. Что?
Да.
Нет, у тебя, наверное, 256.
Наверное. 256. А здесь нет такой цифры вообще.
Ну тут как это? Macintosh HD, значит, available off, и там полная flash storage. Какой там storage у тебя? Говори быстро и все, потому что я не могу тратить на тебя передачу.
Понимаю, 638, ну, free of 120.
120 у нее, 128, короче. Понятно, да, что у нее 128? Мать, у меня 2 терабайта. Теперь почувствуй, насколько я выше все-таки. Все, правильно?
Да.
Да, хорошо. Давай это самое. Что еще сделаем?
Чего? А, про зарплаты я предлагала все,
давай, расскажи.
Всем это звонок.
Нет, 30, нет, я хотел числа, сказать, но... я хотел быстро сказать про iPad, что iPad будет хороший тоже, и, значит, сказать, я не понимаю, мне что, свой выбросить теперь или что делать? У меня огромный iPad 12,9 дюйма, старый, предыдущий.
А вы бросаете, знаете, как невеста букет в редакции.
Кто поймает,
кто поймает,
кто
поймает, тот молодец.
Ну, посмотрим. У меня пока денег нет на новый. Год. У меня на новый нет денег. Я украду вашу новогоднюю премию, куплю себе iPad новый, а старый брошу в редакцию. Кто поймает? Договорились?
Кто-то оплачивает разбитый экран.
Мне кажется, это самый лучший способ.
Да.
Расскажи теперь о зарплате в коллективчике.
Ну вот, значит, среднемесячная заработная плата в столице за первые 8 месяцев 2018 года увеличилась на беспрецедентно. Выросла зарплата. 9,4 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Департамента экономической политики, да, и развития Москвы в среду со ссылкой на заммэра Ефимова. Там отметили, да, что по данным Мосгорстата средняя заработная плата по полному кругу организаций в Москве за январь-август нынешнего года составила, да, 81 800 рублей в месяц. По словам Ефимова, темпами выше средних по экономике города от 15% до 30% заработной платы росли в социальной сфере, в телекоме, научно-технической,
ну,
деятельности.
Ну хорошо, давай не будем смеяться, а сделаем вид, что это клево и так далее. Ну давай, ну давай,
а
ну правда.
Не,
ну так и есть. Посмотри,
нет,
посмотри,
есть,
какие люди ездят. Посмотри, как они сидят в ресторанах. Посмотри, как
все
они...
более роскошно.
Да, все время. Русские, москвичи, в смысле, я имею в виду. Давайте не говорить о всей России, черт с ней. Давайте говорить, ну, в хорошем смысле, мы наоборот хвалим всю Россию. Какая она замечательная, ага. Ну все. А значит, говорить только о Москве. И мы говорим, в Москве 82 тысячи. Я не понимаю, у всех, что ли, или что? Средняя зарплата.
Средняя, это называется.
А?
Ну да, средняя заработная плата по полному кругу организаций. Ну то есть, да, что? Рост зарплат положительно сказывается на платежеспособном спросе, приводит к возрастанию торговых оборотов. В частности, розничная торговля увеличила объем на 5%. Хотя я, кстати, слышала только вздохи о том, как меньше становится денег у людей, как они больше экономят и ничего не покупают. Но,
да.
Вот, оказывается, статистика другая. В текущих
ценах... Мне только что прислала очередная девушка свою фотографию, где у нее на груди написано «Растрига».
С сисяндрами.
С сисяндрами, да. Значит, я хотел сказать, что я... Ну, тема груди не раскрыта до конца, потому что она рвет на себе майку, но майка не до конца разрывается. Но я ее выложил в свой канал, пожалуйста, «Растрига». Вы знаете, что вчера Леся Рябцева прислала свою обнаженку и так далее. То есть мне все девушки присылают обнаженку с плакатиком «Растрига». Они закрывают грудь плакатиком «Растрига». И сейчас это только что очередная, кратко СС. Она пишет: «Растрига — лучший канал в Инстаграме». У нее 5... У нее 5 members, у нее всего 5 подписчиков. Внимание, нормально? Но она написала на груди «Растрига», и я ее запустил. Все, спокойно. Ничего страшного нет в этом. Ты поняла? Погнали дальше. Про что мы говорим? Про зарплату или про грудь? Смотря что больше. Нет, ну в смысле, меньше. Смотря что. Как надо... Алло, здравствуйте, слушаю. Нет, давай поговорим про зарплату. Давай. 82 тысячи?
Да.
Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя. Вы знаете, вот есть связь между зарплатой и грудью.
Да.
Значит, вот эти вот все победные реляции, да, про замечательную жизнь, они сбрасываются исключительно для того, чтобы публиковать, ну, условно говоря, перепечатка на всяких заграничных сайтах.
Да.
Тем следующим образом, для того, чтобы завлекать инвестора, который повелся на, ну, условно говоря, аналитику купленных агентств типа Авара.
Да.
Вот, значит, это чисто...
Вы знаете, вот, ну, давайте, если откровенно скажем, мы с вами вдвоем, вы живете же в Москве?
Да, ну и в загороде, и уже в Москве.
Нет, ну вот 82 мне не пахнет правдой. Вот не пахнет, вот никак. Понимаете, в чем дело?
Вы сидите внутри.
Вот я думаю, мне кажется, если честно, что 82 это высокая зарплата. Это средневысокая. Средневысокая.
Так вот смотрите, да, вы совершенно правильную реакцию, да?
Да.
То есть, говорите, значит, так же, да, думает, скажем так, не очень профессионально подошедший к проверке проекта, да?
Да.
Он думает: ого, здесь-то, оказывается, можно рынок поднять.
Да.
Вот, а надо-ка мне вложить. Вот. И,
да,
начинает идти по цепочке, значит, туда,
да,
вложить, туда вложить. И немцы с этим нагорели.
Да.
И французы, и американцы с канадцами. Все,
да,
честные инвесторы здесь погорели, к чертовой матери, вот на этой разводке.
Да, потому что я понимаю так, что есть отрасли, смотрите, есть отрасли, в которых зарплата 30-60, ну их очень много, даже 20-60 условно, да, то есть 20 начинающие, 60, так сказать, топы, а есть, ну в смысле топы не начальство, а начальство всегда отдельно, там тема, есть отрасли, где 60-120, они есть. И там 60...
Так, а, понимаете, да. Ильича ведь оценивает не отрасли, он оценивает рынок конечный. Вот это,
в том-то и дело. Вот в том-то и дело.
Которые в чек, да, вот средний...
Ну, конечно, чек, ну, конечно.
Вот это вот все. Ему плевать там, ну, вот, так сказать, на подробности.
Мне кажется, что это действительно несправедливо. Вот с моей точки зрения, давайте проголосуем. Мне кажется, ребят, давайте проголосуем. Вот я сейчас не спрашиваю про вашу зарплату, потому что мы не будем спрашивать, какая зарплата у слушателей «Радио говорит Москва» и подъема, да? Мы полагаем, что эта зарплата в общем, так сказать, там, ну, мы рассчитываем, внимание, мы рассчитываем примерно нашего слушателя, что это мы, ну, я не говорю против, я против женщин ни слова, что это все равно, тем не менее, скорее всего, мужчина в машине, что это мужчина в машине, а даже в основном 30-45, вот я могу сказать, это мужчина в машине 30-45, вот, ну, средний слушатель, да, значит, а, поэтому у вас зарплата, ну, раз вы уже в машине, значит, у вас уже там зарплата приличная и так далее. Давайте, тем не менее, говорить, как вам вот на запах вот эта цифра. Средняя зарплата в Москве 82 тысячи, только что доложила мэрия, да?
Да.
Вам эта цифра кажется достоверной? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Значит, вот мэрия доложила только что средняя зарплата в Г-Москве, значит, соответственно, 82 тысячи. Вам эта цифра, вам это число, 82 тысячи, кажется достоверным. Да, 134-21-35, что это и есть средняя зарплата в Москве. Нет, вам это не кажется достоверным. 134-21-36. Вот мне лично, я говорю, я живу на этом свете, я живу в этом чертовом городе и так далее, в хорошем смысле, да, я живу. Я считаю, что это недостоверное, с моей точки зрения.
Завышенное.
С моей точки зрения, завышенное. Я знаю места, где 82 примерно средняя зарплата. Я такие места знаю. Но эти места, они сами по себе не средние нифига. Но они не средние места. То есть я знаю людей, которые 82 тысячи, да, правильно, но это средняя, да, то есть у них там 60-120, вообще средняя 90. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Вполне достоверная цифра, может быть, даже несколько заниженная.
Вы думаете?
Да. Все то, что ниже 20, такие зарплаты есть, это, грубо говоря, в черную платится. Официальная зарплата, правильно вы заметили, начинается от 20,
да.
А сюда же в эту выборку входят зарплаты топов различных компаний, которые там 1,5 миллиона рублей в день получают,
да,
официально.
Да.
И поэтому то на то и выходит. В общем-то, официальных зарплат ниже 20 тысяч, я сейчас думаю, просто не существует.
А, то есть вы имеете в виду, что официально 20-ка, а реально 80?
Нет, я имею в виду то, что зарплат ниже 20 официальных быть просто не может, а берется только официальная зарплата. Все остальное, 15-10 тысяч, это надомники, это работники на рынках и так далее.
Да.
Они получают черную, выборку не попадают.
Я понимаю. То есть я не понял. Ты поняла? Я не понял. Mm-hmm. Я старался. Первое время старался, а потом понял, что не пойму.
Но маленькие зарплаты не попали в выборку, да. Поэтому зарплата официальная, средняя, оказалась такой большой, высокой.
Да.
Потому что она учтена. И она белая. Да. Я так поняла. Видимо. Ну, вот говорят про рост зарплат в социальной сфере. Я просто удивлена была, потому что социальная сфера, она так традиционно одна из самых низкооплачиваемых.
Да.
Да? Вроде бы, казалось бы. Но на самом деле, видимо, то ли там были низкие стали,
ну,
потянулись
послушаем.
К реальному.
Вот Алексей Борисович, из образовательной страты такой. Да, да, прошу вас, Алексей Борисович, да.
Доброе утро, Сергей Леонидович. Здравствуйте. Я тоже думаю, что эта цифра на самом деле, наверное, занижена, она на самом деле больше. А вообще, конечно, по поводу понятия средней зарплаты, пора бы уже прекратить все эти игры, потому что, ну вот у нас...
То есть в Москве люди получают больше 82 в среднем?
Я думаю, да. Просто есть понятие распределения зарплаты. Вот если посмотреть бы распределение зарплаты по, так сказать, количеству людей, получающих ту или иную сумму, вот это интересно. У нас, например, в МИФИ ректор последние 2 года только показывал распределение зарплаты.
Да.
Так вот, у нас основной пик приходится на 46 тысяч от доцентской зарплаты. Здоровый пик такой.
Да.
Хотя средняя зарплата у нас в МИФИ 80, там от 80 до 90 он называл цифру. И когда он эту сумму озвучивал,
так хорошо живем.
Пошел такой гул.
Хорошо живем.
Не, ну, я не знаю, как, кто там хорошо живет, но ситуация следующая, что он показал распределение до 300 тысяч.
А, вот то есть, это, допустим, вот у кого-то 300. Пичок,
который был основной, а за 300 он не показал.
Хорошо, если, допустим, у 5 человек 300, а у других, так сказать, там 40, да, то вот и выходит...
Ну, вот можно посчитать средняя, какая получится, да.
Вот она это и набегает.
В Москве, я думаю, людей, которые получают там за миллион, за два и за три... Тоже не так мало. И они вот как раз и нивелируют ту самую зарплату 30 тысяч, которую постоянно называют работники педагогических учреждений, медицинских, образовательных.
Я понимаю. Спасибо. То есть есть люди, которые космически бьют всех, как бы космически бьют всех, но при среднем распределении получается, что у всех мама не горюй. Понимаешь? 7373948, я так понимаю. 7373948, алло, здравствуйте. Но они не потребляют, да, с точки зрения оценки рынка, это неправильная цифра, потому что если я как бизнесмен иду к людям, у которых больше $1000 достаток, да, то я думаю про этих людей то. А если я иду, а там один миллиардер и куча нищих, то это другое распределение потребления, правильно?
Да, слушайте, ну как двое предыдущих объяснили, как бы теоретически это возможно, ну складывается такая зарплата, вот помните, я вам... Год назад звонил ему в Австралию в голосование, у кого какие зарплаты.
Да, да, да.
Вот, на самом деле, это очень просто можно...
Давайте я подведу итог голосования сейчас с вами вместе. Значит, давай. Мэрия только что... Где ты это прочитала? Настенька, вернись, пожалуйста.
На Интерфаксе.
На Интерфаксе. Значит, мэрия только что заявила, что средняя зарплата в Москве 82 тысячи. А средняя зарплата в Москве выросла до 82 тысяч. Значит, 13% считают, что эта цифра достоверная. 13%. 87% считают, что эта цифра недостоверная. Продолжайте, пожалуйста.
Слушайте, ну вот я вам скажу, я как, ну не средний, а обычный рабочий. У нас, у меня конкретно зарплата там около 48. Ну,
да.
Плюс у меня до, ну вот в прошлом месяце как бы у меня отняли. Вот мой заработок еще, так у меня где-то 80 выходило тысяч. Это, ну, у нас 5 человек в семье, 3 детей.
Да.
Вот, а ребята у нас, слесаря, работают по 37, по 35 тысяч. Водители до 50 получают. Инженер получает 65-70. То есть у нас только начальник получает около, ну не 80, а у него там около сотни. Как бы все,
да.
Причем у нас организация не маленькая, понимаете. И при департаменте здравоохранения. Вот я недавно заходил к ним на сайт, смотрел зарплаты врачей, то есть, ну, там уже интересные цифры, там от 70 и по 140 есть, и по 150 какие-то вот такие,
да,
вот врачи,
да,
вот есть, получают, да, зарплаты. А так, ну, обычный рабочий, то есть, ну, там, это, ну, до 50 тысяч максимум.
Ага, ага.
То есть, 10 лет зарплату не поднимали, представляете, 10 лет, вот только когда Путин поднял в начале года на 4%, все,
да,
10 лет,
да,
зарплата не поднимается.
Спасибо, 7373948. И значит, у нас, вероятно, ситуация необычная для обычного рынка, понимаешь? Причем вот мне очень понравился тот звонок, который наш слушатель сказал, вот бизнесмены приходят с расчетом на то, что здесь такой потребитель, а он не такой. Здесь живут множество людей довольно бедных. И там один какой-нибудь, так сказать, там человек, который получает миллионы. Но потребление все равно этот человек не вытаскивает, понимаешь, да? То есть это, ну, совершенно, да, другая модель бизнеса. Другая модель бизнеса. Понимаешь? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей, Москва. Сразу хочу сказать, что Яуза в центр едет довольно бодренько.
Да, спасибо, вот, спасибо.
Что касается зарплат, вы знаете, вот я сотрудник МВД,
да,
Вольно-наемный.
Да.
Вот, у меня зарплата 29 тысяч рублей. Нам еще выплачивают мэрские, там в разные, кому по 7 тысяч, кому по 9 тысяч в месяц.
Да.
Выплачивают раз в полгода. Вот и все. Вот и все, собственно говоря. Больше ниоткуда
не. Ну откуда же берется 82? Откуда? Они же тоже не врут, правильно? Они не врут.
Скажу,
у них статистика.
Да. Ну, они, конечно, не врут. Но просто Сергею Семеновичу надо оправдывать те... то, как он обложил москвичей, стоянки и все прочее, прочее, прочее. Что у людей деньги-то есть, вот зарплата-то у них неплохая, 82. Поэтому они только для себя делают такую статистику.
Ну вот, мне кажется, что они какую-то берут какие-то цифры, там что-то суммируют, что-то делят, мусолят карандаш. То есть это как бы с их точки зрения правда, и не подкопаешься. Ну, вот.
Но с их точки зрения, что все то, что сейчас берут с москвичей, я уже сказал, что в 2,2 раза за последние 8 лет, ну от лужковского времени, Москва увеличила отчисление бюджета. А откуда они взялись эти денежки? Скажите, пожалуйста, он что-то изобрел, он что-то внедрил. Нет, он просто сделал платные стоянки, он просто выделил на линии, повесил кругом камеры и прекрасно собирает деньги. И еще, если есть минута, я мог бы сказать...
Я хотел добавить, что там еще приличные деньги гастеры стали платить. Гастеры и китайские туристы. Китайские туристы — это большой прибыток.
Туристы — это, в принципе, большая прибыль. Да. Еще, если есть минутка, хотел бы сказать в отношении вот этих людей, которые жалуются на жизнь, которые не могут легализоваться в России.
Да, да, да.
Вот смотрите, вот звонил вам молодой человек, что он 11 лет живет в России и все. А как он живет? Он что, живет как птица? Вот он жил 11 лет.
Нет, с 96-го года. С 96-го года.
Хорошо, да. А как он жил до этого? Если у него родители россияне, тогда нет никаких проблем получить гражданство по России. Нет никаких проблем.
Да, да.
То есть он, когда коснулся дела, он пошел, ему нужен был полюс или кредит в банке. Пришел, сказали, друг, а ты не наш.
Да.
Вот тогда у него и зачиталось одно место, понимаете? А так они живут, не платят никаких налогов, работают на своих рынках, и все у них хорошо. А уже когда касается, что надо детей как-то легализовать, а то, что научился, у нас страна добрая, у нас страна учит всех, понимаете?
Да. Я
кривые,
понял.
Косые, зеленые, синие.
Побежали, уже 30 секунд осталось. Спасибо вам огромное. Спасибо. Удачи. Да, давайте в движение быстренько скажем что-то.
Подъем. В движении.
Значит, 4 балла, ребят, движение нормальное. Кто въезжает в город по Новой Риге, там 3 аварии. Это тяжеловато. Здесь уже внутри, я вижу наверху на 12 часов по циферблату на третьем транспортном кольце проблемы в обе стороны. А так все ничего. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 31 октября.
Подъем.